Всем привет, коллеги. Май 2014 года, 15-й выпуск подкаста Link Me Up. Поздравляю всех с нашими прошедшими праздниками, Днем Радио и Всемирным Днем Электросвязи. Это два разных дня.
Юху!
Ура! Два лишних повода, да, в году.
Да. В гостях сегодня у нас Богдан. Привет, Богдан.
Да, добрый день всем. Вернее, доброе утро, наверное.
Ну, это утро только у вас.
Ну да, да.
У нас так уже совсем даже вечер. Богдан сейчас работает в Канаде. Собственно, этому и будет посвящен выпуск «Эмиграция, жизнь в Канаде, положение дел в области телекома и вообще все такое». Вот. Но сначала немного новостей.
Да, всем привет. Ну и первая новость на сегодня. Компания Huawei и провайдер услуг передачи данных в Норвегии Broadnet объявили о запуске первой в регионе и крупнейшей в Европе опорной IP-сети, предназначенной для коммерческого применения технологии 400G. Ну, как понятно из названия, это технология передачи данных по оптоволокну со скоростью до 400 гигабит в секунду. Это как бы не первый случай применения данной технологии. Испытания сетей с пропускной способностью в 400 гигабит в секунду проводятся уже не первый год по всему миру. И также подобные решения есть у Cisco, Alcatel и наверняка у каких-то еще вендоров. Просто я не нашла об этом упоминания в интернете. Но похоже, что Huawei — это признанный лидер в построении сетей подобного масштаба.
Рома, вот. Слышал?
Не-а.
Нет? Не-а. Если у Эриксона есть что поспорить...
У меня яростно бомбит когда.
Ну, что прочитала, то и рассказываю, что знаю. Вот. У них также, например, в Саудовской Аравии они строили сеть на основе этой же технологии. Ну, примерно чуть меньше года назад. Там есть такая компания Mobily. Это сотовый оператор, как я понимаю. Также Мегафон говорил о том, что у них есть цель покупать это оборудование и строить сети. Ну и, в общем, компании уже довольно много. Несколько десятков коммерческих сетей такого типа. Для построения сети используется маршрутизатор NE5000E 400G. И, как заявляет производитель, этот роутер поддерживает установку гибких вспомогательных плат, а также различные комбинации плат 100 гигабит Ethernet, 40 и 10, ну, что обеспечивает плавное расширение емкости до уровня 1 терабита в секунду для каждого слота. Ну, это неплохо, наверное, позволит развиться сети.
На самом деле, вот смотрите, я, ну, когда вот готовился, сегодня смотрел новости, по поводу этих 400G.
Да, да.
Это не технология, это не один порт 400G. То есть по-прежнему...
Я вот тоже так понял, 400G это
чисто маркетинговая
слота.
Какая-то хрень, да.
Угу. Причем, ну да, это слот.
Ну, почему маркетинг? Я думаю, речь о пропускной способности сети, а не все-таки технологии. То есть 400G плата поддерживает, а на ней там, допустим, несколько 4 порта, которые можно агрегировать, 400-ки.
Нет, это понятно, что мы можем получить скорости и больше 400G, да, но это все равно не на один порт. Сейчас максимальная,
да, да.
Максимальный порт, который выпускается, да, причем, наверное, уже всеми производителями, это 100 гигабит. Вот. Я посмотрел вообще, как бы вот, ну, посмотрел, во-первых, характеристики этого вот роутера, да, который упомянут там, Huawei-овского, вот, который NE5000E. Вот. И на самом есть деле детка. Это далеко не как бы не самый производительный там. То есть Cisco, например, в сентябре презентовала, значит, свою новую линейку. Она, во-первых, презентовала новый процессор для своих, значит, железок. Ой, не соврать бы, что-то там Power, N-Power X1. Вот, это самый там, как бы сейчас, крутой процессор для роутеров. То есть я так понимаю, что это... что-то вроде сочетания ASIC-а и как бы, ну, каким-то таким образом. То есть, ну, он, понятно, да, специализированный. То есть это, ну, не просто процессор.
В смысле, сочетание ASIC-а с чем это же?
Не могу сказать. Я боюсь сейчас вообще что-нибудь наговорить такого страшного. Поэтому, ну, как, ну,
короче,
скажем,
он крутой,
назовем
он
специализированный, да.
Пыщ-пыщ.
Вот. И, значит...
Он из кремния.
Да, и этим процессором они, значит, оснащают свою, во-первых, новую линейку, которую они презентовали в сентябре, NCS 6000. ну, вернее, NCS-линейка, и там, значит, там три продукта. И вот NCS 6000, самый, я так понимаю, сейчас на данный момент самый быстрый цисковский роутер, поддерживает он до 1 терабита на слот.
Ого. Ну, здесь также заявлено.
Вот. А потом я посмотрел, значит, я так понимаю, что тут просто ошибка в новости. Во-первых, тут, ну, во-первых, тут терабит написано на слот, но и то в документации я не нашел упоминания об этом. Ну, то есть документации Huawei. Вот, то есть что я нашел, это 400 гигабит на слот. Не знаю, где здесь как бы ошибка, может быть, я что-то не то посмотрел, но вот у меня открыта сейчас как PDF с этим NE5000E.
Нет, я думаю, что это емкость текущего слота 400 гигабита, но вообще там бэкплейн и сама железка позволяют до терабита на слот. Я, к сожалению, не читал
спецификации. Нет, там, короче, тема
нашей
такая,
самой крутой железки.
Что есть еще и пропускная способность на железку целиком. То есть есть на слот и есть на железку. И есть еще на железку в стеке. Ну, как бы, типа, там, мультичезис это называется, да? То есть
кластер.
Да, кластер — лучшее слово, да. Вот, то есть это тоже отдельная тема. А здесь я говорю именно про 5 терабит на слот. То есть, соответственно, на всю железку там еще больше. Но я вот сейчас
не знаю... Подожди, у кого 5 терабит на слот?
У Cisco?
Ну, Cisco? Да, вопрос Cisco. Был о одном терабите.
Вот.
Один или 5 все-таки?
5 терабит на слот.
Вот молотилка.
Вот. А, вот, нашел. И 1,2 петабита на систему. То есть это сколько? 1000 терабит или 100 терабит?
1000.
1000,
да. 1000.
На систему.
Сколько они, интересно, продали этих железок.
То есть на всю жизнь. Да, и мне тоже это заинтересовало. И я посмотрел дальше и выяснил, что, значит, в США, значит, какой-то провайдер, сейчас у меня очень много тут вкладочек, потерялся.
Кто там, кроме AT&T, мог купить вообще?
Не, на самом
кому
деле...
Кому понадобится
там? На самом деле, что, как в рамках провайдера? Bright House Networks. Шестой по величине провайдер в Америке. Вот, и они реально уже задеплоили, то есть это новость 19 апреля 2014 года, они реально задеплоили вот эту их новую систему. Значит, вот этот NCS 6000. И на ней, значит, вот летают теперь. Вот такая тема. Ну просто...
Не собрались стать первым провайдером в Америке.
Ну, не знаю. Главное, чтобы отбили. Просто стоит оно наверняка, я даже не смотрел. Хотя, я думаю, такую информацию вообще...
Может, им сделали скидку на первую инсталляцию?
Не найти. А это вряд ли, я думаю, первая инсталляция. Вот, ну как бы, ну реально уже оборудование, я к тому, что это не просто какая-то лабораторная там штука, а то, что реально же кто-то покупает и уже ставит и использует. Вот.
А вы, кстати, с новость на Хабре читали про ответ Cisco так на одну из проблем?
Нет.
Там была проблема с тем, что NBR при обработке запросов на outlook.com вешал полностью железку, отрубал консоль и все такое. И ответ Cisco нам просто был гениальный. Это нормальный режим работы, вы можете настроить watchdog, чтобы он перезагружал железку в случае проблем.
Вот это вообще просто супер. Ну я не знаю даже. Я помню, что читал, а Дима там ничего не писал, нет?
Я думаю, слушай, по-моему, нет.
От него, нет, он не мог такое пропустить, я думаю. Да, обязательно должен был что-то писать. Вот, ну вот, в общем, вот таким образом. А, и кстати, ну и заодно. Я просто заплыв сегодня сделал. Меня вообще заинтересовало, кто вообще из железячников, значит, что-нибудь такое производит. И, значит, у Juniper, в свою очередь, есть PTX 5000. К сожалению, PDF-ка сайта Juniper со спецификациями не открывается. Поэтому ничего не могу как бы сказать, что у него там по поводу пропускной способности. Но это вот у них какая-то там тоже со 100 гигабитными, значит, Ethernet-портами. И вот как бы вот у Juniper есть вот такая вот штучка. И есть у Alcatel. На самом деле Alcatel достаточно популярный, насколько я понимаю, бренд у провайдеров. Не знаю, как в России, но, во всяком случае, за рубежом точно. Вот. И, значит...
Alcatel кто? Европа?
Америка. Ну, я, по крайней мере, знаю, что у нас внедрялась там в каком-то... в триале, скажем так, была сеть, которая между Торонто и Нью-Йорком на 400G. Ну и она там, как бы, она им это именно было разработано, внедрено. Я не знаю, потом это как бы какое-то время это проработало, или это просто был проект, который там на конкретную задачу строился, но вот она была, и именно это было на оборудовании Alcatel.
Ну, я говорю, просто достаточно популярно, просто, ну, я не знаю, я, может, мало варюсь в этой теме, но как бы мало слышу про Alcatel. Ну, так вот, у них есть железка, называется, значит, XRS, во-первых, у них серия, и железка называется 7950. Значит, она позволяет, так, 40 терабит на шасси. Вот, то есть... Угу. Помним, да, что, значит, у ЦИСКи у нас сколько?
1,2 петабит.
Да, петабит. Вот, ну, то есть, в общем, тоже такая молотилка страшная. Ну, вот, у Alcatel тоже, в общем, есть такая железка. На тоже 400G типа.
А где у нас в России есть такие сети?
Сложно сказать. Ну, думаю... Короче, думаю, что да.
Alcatel сначала был французской, а сейчас Alcatel Lucent франко-американская. Вот так.
Ну да, да. Ну вот, вот такой вот докладываю, так сказать, дайв внутрь этих самых адских молотилок в мире.
Ну, я уж, раз уж мы все заговорили, то я скажу об эриксоновском решении. Это так называемый SSR8020. Ну, там целое поколение новых маршрутизаторов, SSR-ов, которыми в данный момент я сейчас занимаюсь. Сейчас я пытаюсь найти, сколько же у него производительность на шасси, максимально возможная. Сейчас поищу и вам скажу, потому что вы тоже.
У нас все-таки 15 минутка рекламы.
Ну а что реклама?
Мы же про всех рассказали.
По-моему, вполне интересно посмотреть в сравнении.
А, пропускаем 16 терабит.
На шасси.
На шасси, да.
Ну да. Ну так. Это вам не в петабитах считать.
Ну да, не в петабитах, да, конечно. Вот. Итак, движемся дальше.
Комментарии закончились?
Да.
Отлично. В одном из предыдущих выпусков мы говорили о будущем компании Nokia после продажи мобильного сегмента в пользу Microsoft. Я, кстати, слышала, что продажи их телефонов продолжают падать. Не знаю, насколько это критично для них. Вот. Но Nokia не собирается сдаваться. С 1 мая в должность президента и главного исполнительного директора корпорации Nokia назначен Раджив Сури. Раньше он был генеральным директором подразделения Nokia Solutions and Networks. Ну и сейчас у компании осталось три направления, как мы уже раньше говорили. То есть это подразделение NSN, которое теперь называется группа Networks, подразделение, занимающееся технологиями, Technologies, ну и третье подразделение, которое отвечает за навигацию, у него остается прежнее название HIA. Вот. Ну и в качестве первых шагов в новом составе Nokia заключила соглашение на проведение совместных работ по развитию и стандартизации технологий мобильной связи пятого поколения. И соглашение они заключили с японской компанией NTT Docomo. Современные сети LTE обеспечивают максимальную скорость передачи данных до 326 мегабит в секунду. Но на практике этот показатель, конечно, ниже. Так вот, ожидается, что сервисы 5G обеспечат пропускную способность до 10 или даже 20 гигабит в секунду. Я, правда, с трудом себе представляю такие скорости по воздуху. Это что-то запредельное вообще. Ну, в текущих реалиях.
Ну да, ну высокая частота. Я смотрю, не смотрю. Ну да, продолжай.
Ну это прям действительно какой-то такой прыжок мощный. Испытания будут проводиться в диапазоне 70 ГГц с использованием миллиметровых волн и с использованием компонентов National Instruments. Ну и вообще сообщество планирует ввести сети 5G в коммерческую эксплуатацию уже к 2020 году. Ну, по-моему, это не такой большой срок. Рано или поздно пользователям потребуется 5G, так как количество устройств, подключенных к мобильной сети, растет год от года. Компания JSON and Partners Consulting обнародовала результаты исследования, согласно которым сейчас в мире около 5 миллиардов абонентов. И при этом это, ну, живые абоненты, то есть это люди. Но с каждым годом появляется все больше устройств, которым необходим доступ в интернет. Ну, так что 5G, скорее всего, нам вскоре пригодится. В данный момент нам достаточно сетей четвертого поколения, тем более, что даже сети LTE Advanced есть еще далеко не везде. Например, в нашей стране, насколько я помню, это только Мегафон, и то в пределах Садового кольца, так что это вообще не считается. Вот. Ну и раз уж я вспомнила про LTE, то по данным того же исследования, пик строительства сетей 4G пришелся на 2012 год. И тогда число коммерческих сетей выросло более чем в 3 раза по сравнению с 2011 годом. Ну, в основном эти сети были построены в Северной Америке, конечно же, Японии, Южной Корее. И, кстати, в этих странах уже или действует, или готовится к запуску сервис Voice over LTE. Это система передачи голоса в мобильной сети четвертого поколения. Даже слышала, что российские операторы тоже рассматривают возможность запуска этих сервисов. И вроде как у МТС есть тестовая зона в Москве.
Каких
я
еще
так понимаю,
раз
что это
сервисов?
Voice over LTE.
А, волты.
Волты, да. Сейчас это доставляет неудобства же, когда переключаешься между передачей данных и голосом, разговором. И я, как я понимаю, что если LTE будет поддерживать голосовую передачу, то это будет очень удобно.
Ну, чисто технически LTE уже поддерживает передачу голоса, да? Только для этого необходима специальная настройка в виде AMS-подсистемы, которая будет, ну, именно голос по IP дальше преобразовывать, ну, передавать. Вот. И именно из-за того, что у операторов сейчас нет соответствующего AMS-решения, ну, просто не запущено, соответственно, сейчас используется CS Fallback. В этом дело. Но все операторы большой тройки работают над тем, чтобы построить волты как бы в ближайшее время. Ведутся тестирования, проводятся тендеры и так далее.
А в чем выгода гонять голос по LTE? У нас же все равно, ну, как бы, существует, да, там какая-то некая ширина для одного разговора. Там, да, 64, там, сколько килобит. Ну, там, я не знаю, сколько. А зачем нам занимать LTE голосом? Какой смысл?
Ну, во-первых, это с точки зрения качества голоса будет все-таки лучше. С точки зрения сигнальной нагрузки на сеть это будет легче выглядеть. Потому что любой хендовер из LTE в 3G, он сопровождается, ну, большим количеством сигнализации. Это во-первых. Во-вторых, как бы вот этот Voice over LTE, волты, она была изначально собой заточена, чтобы собой заменить в будущем всю голосовую CS-ную кору, ну, то есть все MSC, MGV и так далее. Ну, то есть это такое логическое развитие. Ну и последние, так сказать, рекомендации 3GPP, они уже позволяют там, ну, суть какая, что сначала эта AMS-подсистема, она строится и обеспечивает голосовую передачу, ну, передачу голоса только в LTE, а потом с собой начинает заменять голосы и в 3G, и в 2G. Вот так вот это выглядит.
Окей. Нет, на самом деле новость-то была не про... Мы же про новость-то про 5G.
Ну да, про Nokia.
И про Nokia, да.
Ну, то есть 10 гигабит по воздуху, ну, блин, ну, даже вообще, я реально очень сложно представить.
Я так понимаю, они еще даже не определились, это будет 10 или 20.
Ну, они еще не выяснили.
Да даже хотя бы 10, как бы, все равно.
Плюс-минус там.
Да, плюс-минус там гигабитик другой, десяточек.
Да. Ну, просто довольно интересно, что это японская компания и Nokia, потому что я знаю, что Южная Корея, она на государственном уровне, там, если не ошибаюсь, в прошлом году, даже, ну, начался этот проект в прошлом году, но он сейчас продолжается, она инвестировала уже $1.5 billion в развитие 5G.
Ого. Вот уехала в Канаду, это... и все, уже биллионы.
Я тоже задумалась, сколько же это.
Миллиарды,
да. Вот, ну, так что вот, собственно, это у них, как бы, это, я так понимаю, это уже в ближайшее время, и по заявлениям именно южнокорейских провайдеров они собираются внедрить это в 2017 году, то есть впереди планеты всей.
клеток, а они, то есть, сами по себе, просто я так понимаю, что Nokia образовывает некую ассоциацию, да, производителей там или там чего-то.
Якобы да, потому что у Samsung, они же Южная Корея, вернее, да, вот у них уже есть реальные полевые условия, да, где они уже могут гигабит передать на 2 километра как бы, без вопросов. Это на 28 ГГц.
То есть в итоге мы как бы рискуем получить два стандарта 5G.
Да, правильно? Вот я думаю, как бы к этому мы не пришли опять.
У меня еще такой вопрос. 28 ГГц, 70 ГГц, на которых тестировали, это же только прямая видимость, как будет?
Ну да, как бы короткая.
На самом деле, вот только что я читал из документов Samsung, да, то, что они обнародовали, у них вот там интересная сама технология, потому что вот этот MIMO работает, мульти-инпут, мульти-аутпут.
Ну это понятно, да, само собой.
Да, и вот, в общем, они работают за счет того, что телефон может одновременно взаимодействовать с 64 антеннами. То есть он работает сразу с несколькими базовыми станциями, через них всех шарашит.
Ха.
Ну вот так вот интересно. Я не знаю, конечно, они собираются, я так понимаю, натыкать базовые станции везде. И насколько это хорошее решение, но вот я так понимаю, что поскольку скорости растут, то расстояние будет уменьшаться у нас.
Не понимаю, но это же прямая видимость, правильно?
Да. То есть в итоге,
в общем, если я нахожусь в квартире, ни одну базовую станцию не видно.
Не знаю, якобы это полевые условия, это именно условия в каких-то там в даунтауне было.
То есть существующие, как бы, да, радио?
Да. Это не лаборатория, это было именно в центре между там двумя зданиями.
Все-таки 5G, это у меня позиционируется как технология для широкого круга пользователей, не только чтобы между двумя зданиями передать.
Нет, количество точек, я так понимаю, все равно как бы имеет тенденцию все равно увеличиваться количество точек. Их, то есть все равно, я думаю, мы сейчас даже уже к этому идем. Да, Ром?
Еще раз вопрос, пожалуйста.
Количество базовых станций увеличивается сейчас на квадратный километр? Там,
само собой, чем выше частота, тем, соответственно, меньше радиус покрытия.
Думаю, что все равно к этому как бы будет идти. И, естественно, при такой частоте, естественно, количество базовых станций будет много. Другой, вот мне интересно, как они делают маршрутизацию внутри этой сети. Это же вообще там жопа будет.
Тоже интересно.
Ну, то есть, если с нескольких точек от одного абонента принимать, отдавать, и при этом какой-то делать еще, роуминг между этими точками, то это вообще, я думаю, очень-очень нетривиальная задача.
Я так понимаю, теперь нам пригодится вот это решение от Cisco на 1,2 петабита, чтобы ставить на каждую базовую станцию.
На каждую базовую станцию. Да. Да, дороговато будет.
Это то есть на каждом чердаке будет стоять по такой штуке антенны.
Ладно, поехали дальше.
Давайте дальше, да.
Итак, следующая новость – это отказ от DPI для обеспечения фильтрации трафика, причем отказ на государственном уровне. Роскомнадзор опубликовал на своем сайте 3 документа, в которых содержится анализ и предложение по новому методу осуществления блокирования интернет-ресурсов в России, и в нем ясно сказано, что предпочтение отдается в пользу блокировки на основании комбинированного метода IP плюс URL. То есть это действительно официальное получается решение, что DPI в нашей стране не предпочтителен.
Пока, по крайней мере.
Может быть. Скорее всего, это просто дешевле, чем внедрение DPI.
Это явно дешевле.
Да, и не должно так влиять на гибкость и масштабируемость существующих сетей. Собственно, что же подразумевает новый метод? Во-первых, есть прокси-сервер. У нас будет на слайдах картинка. Там все очень понятно, все красиво нарисовано. Все. Можете посмотреть. Сначала трафик от клиента проходит проверку на пограничном маршрутизаторе и сравнивается IP-адрес назначения. И если этот IP-адрес не относится к запрещенным, то трафик идет, как обычно, в интернет, не задерживаясь. Но если IP-адрес из тех, что попали в черный список, то весь трафик начинает перенаправляться на прокси-сервер, который, имея полный список заблокированных URL-ов, сравнивает и решает, блокировать или нет. Подобная технология сейчас уже запускается в Ростелекоме, ну и довольно долго уже работает он в ТТК.
Правда, это работает?
Гораздо... Да.
Это информация из первых уст.
Проверяем, да. Я точно знаю, что раз, по-моему, в сутки или два раза в сутки делается выгрузка с сайта Роскомнадзора, вот этот вот реестр заблокированных URL-ов, и в соответствии с ним уже блокировка работает. Вот, но этот метод, он, как я уже говорила, гораздо дешевле, чем DPI, и гораздо лучше, чем блокировка по IP. Тут, наверное, все понимают, почему. На всякий случай озвучу, что, во-первых, Роскомнадзор зачастую блокирует не весь сайт, а только определенную страницу или файл. Ну и, во-вторых, на одном белом IP-адресе, конечно, может находиться сколько угодно сайтов, и в случае блокировки по IP они все страдают.
Вот. Да. По идее, мысль-то хорошая, да? Ну, с самого начала так бы поступили.
Хорошо, хоть сейчас одумались.
Хочу добавить, как, собственно, пацаны предлагают это делать. Значит, они предлагают, чтобы операторы, как так сказать, поддерживали... В общем, будет некий текстовый файлик в формате ISC2, да, в котором будут внесены все, ну, вот эти вот IP-шники, которые необходимо нужно будет, ну, которые, за которыми некий URL нужно будет заблокировать. Этот файлик будет распространяться по HTTPS протоколу. Реально так и написано. Предлагается использовать HTTPS с авторизацией клиента и сервера по сертификату ECP. Вот. Значит, этот файлик, соответственно, скачивается, ну, там, видимо, маршрутизатором или каким-то там управляющим устройством маршрутизатора. И... Ну, трафик то есть ставится новый маршрут для конкретных IP-адресов, и этот маршрут указывает на вот наш вот этот прокси-сервер. Ну, и это все теперь будет называться вот как бы аппаратно-программный комплекс. По сути, этот аппаратно-программный комплекс, он выполняет функцию DPI, но просто он умеет делать только вот это одно.
Будет забавно, в следующем выпуске мы будем рассказывать о том, что некая компания X начала разработки супер-пупер какой-нибудь HTTP-прокси, который обязан будет все ставить операторы у себя.
Ну, я тебе так и будет, я почти уверен, как, допустим, Malvin используется для SORM-а голосового, так и здесь кто-нибудь найдется.
Да нет, просто я знаю, как будет. Просто возьмется Squid, возьмется, значит, его какая-нибудь...
Не, ну это же... техническое решение.
Ну, да.
Все равно, как бы, никто ничего там не будет разрабатывать. Я надеюсь. Ну. Вот, то есть, другой тут вопрос-то в другом, на самом деле. То есть, все равно, да, представляете, сколько будет трафика литься, значит, по IP-адресам. То есть, какого размера должен быть этот кластер прокси, да, чтобы это все обрабатывать. То есть, наверняка он... не будет достаточного размера, чтобы работать как бы, достаточно быстро, да, для пользователя. То есть мы в итоге получим то, что какой-нибудь ЖЖ у нас будет постоянно тормозить, потому что все будет литься через прокси. Даже не заблокированные сайты.
Да. Ты прав.
Вопрос в стоимости решения вообще. То есть это же реально тоже, опять же, большие деньги. Как мы говорили про... МНП тогда, да, то есть организации все равно упирается в какое-то железо. Точно так же и здесь. Опять же, кто это будет платить? Я так понимаю, это провайдеры должны все оплачивать?
Да, да. Да.
Вот, ну, то есть в итоге пользователи опять. Вот, и пользователи получат тормозящий ЖЖ, там, не знаю, YouTube и все прочее. Ну,
любой каприз за ваши деньги.
Да, за который будет платить.
Какой-нибудь там блогер... там или кто он там, ну не знаю. Ну, короче, понимаете, да? То есть, ну, реально тоже не вот все хорошо.
Тот же МНП внедрили, а подорожал связь после этого? Я просто не в курсе, за меня платят.
А я не...
Ну, вот лично я единственное, что заметила, что, например, у Мегафона раньше Сибирский округ был домашним регионом, да, это вот, ну, Новосибирск, Омск, Томск и Алтай. Угу. Потом они их разделили, это было еще до МНП, но они их разделили, оставили, там можно было подключить себе услугу, с которой ты мог также ездить по сибирскому региону и разговаривать по домашней цене. Угу. Сейчас все.
А, эта сейчас услуга
работает как-то очень хитро. Она как... Ее как бы не убрали, угу. Но работает, ну, не работает она не так, как раньше.
Ну, в лоб я не думаю, что, конечно, там...
Я не знаю, связано ли это напрямую с этим, но...
Проклятые империалисты.
Да, то есть, в общем, тема-то такая.
Не-не, мы тут ни при чем.
То есть тема опять в организации. Кто опять это будет организовывать? То есть это наверняка будет какой-нибудь рекомендованный. Кто там у нас за связь?
Нет, сделали бы спецификации, а и каждый делает согласно этим спецификациям, как хочет.
Нет, продавать-то надо.
Нет, навряд ли. Навряд ли. Если это называется аппаратно-программный комплекс, то это, скорее всего, будет какое-то готовое решение.
Да.
Только вот я одного не понимаю. Все это готовое решение будет ставиться у провайдера, в том числе и вот этот вот, ну, назовем его сквидом, да? Или сквид будет основной центральный, где-то будет ставить у Ростелекома?
Это у каждого провайдера свой, судя по документации.
Я думаю, что у свой, конечно.
Вот, казалось бы, задача просто заблокировать ресурс. Какая разница, кто как его будет блокировать? Задача выполнена, и все.
Нет, ну, там просто звучал пункт 6, недопустимость магистральной блокировки интернет-ресурсом за пределами национальной юрисдикции. Потому что сейчас, я так понимаю, Ростелеком блокирует для некоторых соседних государств. Ну, для граждан соседних государств, скажем так. Потому что там вот есть там Казахстан, Армения, Грузия, Украина, вот соседи, которые немножечко ходят по Ростелекому, и вот им тоже иногда выскакивают вот эти заглушки на блэклист. Вот они хотят вот этого уйти, якобы чтобы провайдеры полностью все блокировали, скажем так, своими ресурсами, купив вот этот вот, вот этот, ну, вот комплекс.
Понятно. Ну и опять же...
Просто какая разница, каким образом достигается эта цель? Ну то есть, ну, провайдер может хоть сквид поставить, хоть DPI, зачем навязывать?
Ну, чтобы на этом заработать деньги.
Да, чтобы продать. Ну, на самом деле, вот еще один вопрос, как бы технический. А что будет HTTPS? Как?
Это было написано на эту тему, что не будет с ними ничего делать.
То есть их будут пропускать напрямую.
Да,
выходит.
Там еще интересно, я так понимаю, они собираются весь шифрованный трафик пропускать напрямую. Чтобы там, типа, не... Ну, по-моему, прозвучала такая фраза, чтобы не обесценивать ценность корпоративных и персональных данных. Как-то для меня это вообще было не совсем понятно. То есть да, все шифрованное было... и все HTTPS будет идти без блокировки.
То есть нормальный шифрованный туннель вообще...
Да, вообще они будут... Они не будут трогать его, я так понимаю.
Ну, и замечательно.
Ну, то есть, как-то я тогда не совсем понимаю смысл этой блокировки. Вот, ну, все перейдут на HTTPS.
Потому что никто не перейдет. Понимаешь, те, кому надо, все равно так или иначе смогут обойти как бы все, что...
Ну, да. Нет, ну, я имею в виду, что большинство популярных ресурсов, тот же Facebook, он уже HTTPS.
Ну, ВКонтакте,
по-моему. Ну, перейдет там, Live Journal перейдет.
Да, и YouTube тоже уже многие ссылки на HTTPS выдает.
Да.
Ну, в принципе, тут есть вариант принудительно падать по HTTP. И отдавать как бы все по HTTP. Ну, наверное, да? Я не знаю просто. Ну, наверное, технически это же не сложно.
Не знаю.
Вот.
Тут тупо заблочить 443-й порт, да.
Ну да, ну, например. Не, ну тупо заблочить-то не получится. Ну,
это будет неинтересно, да, потому что кое-где по 443-му идет просто там, ну, только по 443-му. Скажем, там такие вещи, как тот же самый Exchange, да, который там по HTTPS, он для всяких клиентов, которые там Exchange Anywhere, да, получается, ну, грубо говоря, если у тебя поставлен Outlook, который подключается к Exchange, он везде по 443-му подключается к серверу, если он не внутри компании. Да. То есть это не заблочишь, это как бы это совсем плохо. Ну, заблочишь, конечно, но будет совсем плохо.
Ну, в общем, даже не знаю, хорошая новость, плохая, сложно сказать.
Ну, давайте. Ну, я думаю, надо ждать внедрения. Надо ждать внедрения и будет смотреть, что из этого все получится. Ну, да.
Движемся дальше.
Идем дальше?
Да, давайте дальше.
Да.
Новость уже не совсем новая. Но не знаю, когда я увидела, мне кажется, мы не можем пройти мимо. В марте Ростелеком завершил масштабную стройку, благодаря которой удалось объединить такие города, как Екатеринбург, Нягань, Сургут и так далее. Самой северной точкой этого пути стал Салехард. Полную схему можно будет также посмотреть на слайдах или просто найти в интернете, потому что Она, по-моему, везде есть. Ну, как во многих труднодоступных районах нашей страны, интернет за полярным кругом – это редкость, к сожалению, и скорость у них не приближалась даже к 1 мегабиту в секунду. Например, для города Салехард на nak.ru я нашла список тарифов в виде таблиц. Там указаны скорость, абонентская плата и объем лимитированного трафика на месяц. Ну, то есть такая безлимитка, опять же.
Лимитированная.
Ограниченная, ага. Да. Там максимальная скорость указана 512 килобит в секунду. Ага. То есть уже понятно. И единственное, чего я вообще не поняла, в каких единицах там указана абонентская плата. Потому что там стоят в полях цифры 16 за 256 килобит в секунду и 19 за 512. Что это такое? Рублей в день, 1000 рублей в месяц? Я не знаю, каких-то соболиных шкур.
Может быть... Баррелей нефти.
У них там, да, баррелей нефти, да.
Баррелей нефти,
сразу напрямую, да.
Ну, суть в том, что, может, мне не по глазам. Но я не увидела, в чем это измеряется, что это за абонентская плата. Ну, в любом случае, понятно, да, что 512 килобит в секунду для доступа в интернет. Ну, это ни о чем.
Да, помните, мы какой-то Магадан, по-моему, обсуждали, или что, не помню.
Да-да-да, ну, там
цифры где... были 80 тысяч.
Да-да-да.
80 тысяч рублей. Ну, вероятно, здесь также, может, они не стали писать единицы измерения, чтобы не шокировать. Хотя, зачем тогда? Вот, но, между прочим, стройка длилась целых 14 лет, и, наконец, у местных жителей появится возможность подключиться к такому интернету, к какому мы привыкли. Какие мы привыкли пользоваться. А протяженность северного оптического потока, ну как назвали этот канал, составила аж 3500 километров. Для сравнения, в феврале также была сдана в эксплуатацию оптическая магистраль Тында-Якутск. И там протяженность 1056 километров.
Вообще мы приложим ссылочку на статью, там интересное такое прям описание процесса, как они это делали, фоточки.
Да, там прям действительно интересно. Я прям зауважала, честно. Я не могу сказать, хорошо или плохо я относилась к Ростелекому до этого, но посмотрев на этот проект, ну, мне понравилось.
Ну, серьезный проект. Там очень мне тоже, да, как бы, это сама тенденция, это нравится, что как бы там развитие, да. Ну, там интересная простая фраза прозвучала, что тарифы на сейчас там не изменятся. Они планируются быть там пересмотренными через 2 года.
Ну, это хоть какая-то перспектива, они и так 14 лет ждали.
Ну, нужно отбить вообще-то то бабло, которое вложено.
Не, ну, конечно, надо отбить стройку, понятно.
Ну, да-да-да.
Ну, там, кстати, в статье же было написано, что какой-то большой довольно промежуток уже сам себя отбил, окупил.
Ну, да-да-да.
Ну, да, там же 14 лет, это они уже до Салехарда дошли, а до этого-то... Ну, я узнавала, я знаю, что в Сургуте, например, цены, в принципе... Ну, такие же, как у нас. Скорости, по крайней мере, такие же, как у нас. То есть, видимо, до них уже давно дошло.
Я хочу поделиться своим опытом. Я был за полярным кругом в Норильске. И я там впервые в гостинице увидел Wi-Fi по карточкам. То есть, ты покупаешь карточку, стираешь пин-код, вводишь его. Там примерно на скорости, ну, где-то 64, да, килобита внешние сайты открывались. И это был единственный, когда я хотел оттуда улететь из Норильска, я не смог купить на сайте S7 билет, потому что сайт тупо не грузился. Где бы я ни пытался его открыть, он не загружался и все. И это был единственный раз в моей жизни, когда я купил билет в кассе, потому что не смог воспользоваться. Так что там действительно все плохо.
Ну, надеюсь, скоро там будет все хорошо. Интернет, конечно, зло, но мы-то регулярно им пользуемся.
Да нет, новость хорошая. Молодцы.
Ура, ура. Порадуемся за наших.
Да, ура. Да, двигаются в правильном направлении.
Да, я могу еще также добавить, что, в принципе, мне стало интересно, и мне вот стало интересно, как бы в Северной Америке есть что-нибудь подобное, как бы в подобном направлении что-нибудь реализовывалось. Ну, на самом деле, просто там, поскольку не такая большая территория за полярным кругом, да, там часть Аляски, часть там северо-западных территорий Юкона, там совсем немного, там люди, скажем так, очень редко живут, очень редко туда заходят. Но есть, в принципе, реализация, которая сейчас работает уже, это вот вокруг Аляски, вокруг северной части Аляски, там идет подводный кабель. И то есть они решили вот таким вот методом перейти, потому что там в основном это какие-то большие города, это порты, и вот они под водой обошли все. Ну, наверное, было дешевле, может, оправдание, я не знаю.
Ну,
но там все-таки территория ощутимо меньше.
Откуда идет? Откуда из Вашингтона? Ну,
Япония.
Штата, в смысле, Вашингтона.
Нет, в Японию ушел.
А, понял.
Тут же близко.
Ну да. Нет, ну конечно, логичнее, да, оттуда тянуть.
Ну и вдоль берега, наверное, все-таки проложить его там как-то,
ну, да,
легче.
Думаю, не очень, да, большие затраты, не трансатлантик.
Заодно сразу нашел некую статистику по порывам кабелей. Вот что меня порадовало, что 20% обрывов магистральных подводных кабелей неизвестная причина.
Ну, подлодки, что-то неизвестное.
Чьи-то.
Да.
Russian submarines.
Да. Ну, просто достаточно большой процент, для меня, там, как бы, там, повреждение, там, якорем, это, там, по-моему, 10-12%, а вот, как бы, 20%, там. Другие причины.
Ну, да, другие.
Назовем их так.
Так, ну что, новости у нас закончились. И... Я с нетерпением перехожу к нашему гостю. Богдан, расскажи немного о себе и, собственно, к делу.
Ну, да. Ну, о себе я так, наверное, расскажу еще отчасти там в процессе этого всего рассказа. Ну, сразу упомяну, что я вот через совсем скоро у меня будет первый год жизни в Канаде. Буду отмечать, наверное, как-нибудь там с блэкджеком и с соответствующими прочими атрибутами. Но посмотрим. Пока что вот первое впечатление очень положительное. И, ну, скажем так, большинство вещей нравится. Ну и, в общем-то, давайте, наверное, скажем так, мне вот где-то там, приблизительно в то же время я перевернусь за 30. Ну, то есть, в принципе, у меня как бы достаточно молодой, да, еще, ну и, скажем так, в чем... специфика вот этой всей моей иммиграции в том, что ну, я не являюсь каким-то там высококлассным специалистом в определенной технологии. Ну, вот, как, на мой взгляд, скажем так. То есть у меня есть там, да, там общие знания в каких-то вещах, там, какой-то опыт там чего-то там внедрения, но это не работа там в высоконагруженном провайдере, не работа у вендора. То есть, потому что, если не ошибаюсь, у нас несколько выпусков назад было интервью, да, как бы, ну, был выпуск с, к сожалению, не помню, там человек уезжал из Петербурга в Финляндию или в Норвегию.
Норвегию.
Да, в Норвегию. Ну, вот там, как Александр, бы, там понятно, что человек опыт работы в провайдере, ну, и там все-таки как-то ближе. Ну, то есть, ближе географически, скажем так, уехать. Здесь же, как бы, немножко в другом направлении было. Изначально все началось где-то, получается, 2,5-3 года назад. Сама идея эмиграции как-то так зародилась сама по себе. Ну и начали с женой копать в этом направлении, как-то в поисках какой-то информации, в поисках какой-то доступности эмиграции и прочее. И просто изначально ставилось условие такое, чтобы можно было эмигрировать и с возможностью впоследствии получить гражданство. Ну, как бы такая плюшка дополнительная. Иммиграция по работе рассматривалась, но это как было с моей точки зрения, я смотрел, что это не особо вероятно, ну и там не хотелось ввязываться в всякие авантюры, типа там, насколько я знаю, сейчас, по крайней мере, в США есть такие вещи, там, энную сумму денег проплачиваешь конторе, она тебе выдергивает якобы на рабочую визу, ну а потом ты дальше крутись как хочешь.
Да, ну, это всегда существовало.
Да, ну то есть как бы в такое не хотелось связываться, хотелось как-то там официально, красиво чего-то там придумать. Ну вообще идею там мне мой знакомый подбросил, он как бы с Чехией это все началось, ну а потом как бы география расширилась и в результате, наверное, пришли к трем странам, да, это была Канада, Австралия и Новая Зеландия. Как три какие самые... благожелательно относящиеся страны к иммигрантам, которые там в свое время сами были почти полностью, скажем так, захвачены иммигрантами.
Ну да, я думаю, что на самом деле это самые распространенные страны для IT.
Ну да, ну плюс США еще, да.
Да, ну США сложнее, чем вот в эти три. чуть-чуть, угу. Да, ну тоже зависит от специфики, но на самом деле, я думаю, это самая распространенная страна, откуда, вернее, куда эмигрируют, значит, наши айтишники.
Угу. Ну да, это, наверное, да. Ну, как бы в свое время немножко Новая Зеландия и Австралия. Австралия, кстати, там достаточно реально, вот я был очень удивлен, там достаточно четко прописаны условия, и то есть там достаточно много информации по тому, как эмигрировать. Но немножко покопавшись, в Новой Зеландии там периодически вулканы, что напрягает несколько. А в еще там над Австралией и Новой Зеландией там сейчас озоновое пятно. И вот я там почитал отзывы ребят, которые там сейчас находятся. Ну, это надо просто к этому привыкнуть, наверное, да? Там хорошо, тепло, там классная природа. Но вот меня поразило то, что на улицах... Вот, я не знаю, просто как в России, но, в принципе, я думаю, в больших компаниях то же самое. Есть просто там, типа, такие специальные устройства с жидкостью для мытья рук, которые везде стоят, ну, по крайней мере, вот здесь, в Канаде. А там вот такие стоят же устройства с жидкостью для солнцезащитного крема. То есть он там бесплатно раздается всем, и там надо им все время мазаться. А то будет там какие-то ожоги там будут, ну, в общем, там большой риск рака кожи, там, ну, в общем, свои минусы в этом есть. Ну, и как-то в то же время в сторону Канады там смотрели, ну, и нашли государственную программу, по которой можно эмигрировать. И, в принципе, достаточно прозрачные условия, достаточно все было реально. Основной была проблемой, надо было либо ехать в Канаду на так называемое интервью. То есть ты приезжаешь сюда, договариваешься здесь с представителем иммиграционной службы, и вот с ним проходишь интервью, там, собеседование, да. Он как бы, ну, это получается, он заодно и проверяет твой английский, и как бы, ну, понятно, что с ним общаешься, да. Ну, и там рассказываешь, почему ты хочешь сюда приехать, как бы там весь замечательный, как ты здесь будешь им приносить деньги. И второй вариант у них периодически у правительства Канады и у правительства отдельных провинций, ну, это, наверное, ближе всего к округам, да, в России, ну, тут это провинции, их там 9 провинций, 2 территории, ну, разделено такое административное отделение. Вот у каждой провинции есть там отдельный свой бюджет, и у них там есть отдельные программы по иммиграции. Ну, вот можно было, в принципе, попасть на программу иммиграции отдельной провинции, они подчас легче, проще, чем общая федеральная программа. Но там есть условия, что ты должен после этого некоторое время прожить в этой провинции. Условия, как, ну, на мой взгляд, исключительно добровольные. Потому что если ты вдруг не проживешь в этом, никто тебя там оттуда из Канады не выгонит. Но могут некоторые вопросы к тебе возникнуть, если на стадии получения гражданства. То есть ты там подавался в одну провинцию, переехал, сразу приехал в другую, и там начал работать. Могут тебя спросить, почему ты, собственно, туда не поехал, если ты обещал. Ну, там, еще конкретных никаких, как бы, доказательств того, что там проблемы конкретные возникнут, нет. Но так на уровне слухов тут все ходит. Ну, и вот, собственно, у меня, как бы, узнали там по провинциальной программе центральной провинции Манитоба, она называется. Это вот самый центр Канады, на ну, близко к границе с Штатами. Вот от меня, вот сейчас, вот где я живу, в этом городе, тут 100 километров до границы США. Поскольку у канадцев и у американцев у них как бы безвизовый режим, ну вот те, которые уже граждане, ну то есть тут это очень-очень-очень прозрачная граница, скажем так. И поэтому вот как бы вот, посчитали, что это весьма неплохой вариант. И в то время так называемая выездная сессия по собеседованиям, по иммиграции проходила в Европе. Ну и посчитали, что почему бы не поехать, заодно и не устроить себе отпуск. В общем, поехали мы в 2011 году в Париж на выездную сессию. Заодно как бы побыли в Париже на 2 недели, отдохнули, пообщались с иммиграционным офицером, и мне дали, скажем так, добро на участие в этой программе. Дали, они это называют letter of reference, то есть как бы письмо о поддержке провинции. То есть провинция посчитала, что я добросовестный человек, что я принесу какую-то пользу там, как бы, ну и они считают, что типа они за меня якобы поручаются. Ну, а потом уже дальше весь этот процесс идет по относительно накатанной схеме, как я думаю, большинство иммиграции, ты там отсылаешь большую пачку документов им, они их рассматривают, могут что-нибудь еще дозапросить, ты еще там досылаешь, ну и в результате, в конце, ты идешь с паспортами и ставишь себе в загранпаспорт визу иммигрант. Весь процесс этот занимает в зависимости от, ну, от конкретного случая, да, скажем так, и от страны, от, ну, самое короткое, что я слышал, это 8 месяцев. Это от собеседования до получения визы. И самое длинное, наверное, я не буду ничего говорить, потому что там есть, я знаю, случаи, когда люди по 5 лет ждали. Но это в большинстве случаев это какие-то либо работа, связанная там с, либо с военной отраслью, либо там с правоохранительными органами. Там как бы там жестче проверки, там они пересматривают практически все там. То есть это уже такие частные случаи. Но в большинстве случаев это за, вот, от года до двух, ну, до двух с половиной где-то. Понятно, что там перед иммиграцией ты еще проходишь обязательную медицинскую проверку в аккредитованной медицинской, ну, медклинике. В принципе, там, насколько я знаю, в Москве есть, в Киеве, в Кишиневе, в Белоруссии, по-моему, нигде нету. Ну, в принципе, как бы так, в больших столицах она практически везде есть. Там за это там платишь соответствующую денежку, но в течение дня это все там проходит. То есть это не проблема. Не какой-то там стационарка, где ты ложишься на обследование. Ну, это весьма поверхностное все. Поскольку просто когда ты приезжаешь в Канаду, здесь обязательная медицинская страховка со стороны государства. То есть ты приезжаешь в Канаду, первым делом, буквально на второй день после приезда, надо поехать и оформить себе медицинскую карточку. Потом ты с этой медицинской карточкой везде получаешь бесплатное медицинское обслуживание на уровне весьма неплохом, на мой взгляд. Понятно, что есть при этом частные клиники, есть... Да-да.
Как только ты приехал, тебе сразу дают бесплатную страховку?
Да. Это как бы это вот фишки Канады. То есть, в принципе, они как бы они страхуются от того, ты когда проходишь еще медобследование у себя в своей родной стране, да, там тебя там на самые распространенные заболевания тебя проверяют, но плюс там еще там тебя спрашивают, если у тебя какие-нибудь хронические заболевания. Ты обязан им сказать. Ну, потому что если потом это здесь всплывет здесь, то могут там вопросы со страховкой возникнуть. Ну, ты ж не обязан знать о своих хронических заболеваниях. То есть то, что такое палка о двух концах. Ты, может, о чем-то не знал, он тебя не беспокоило, а потом вдруг забеспокоило. Ну и вот как бы вот с этим, конечно, плюс. То есть, когда ты приезжаешь, ты уже, по крайней мере, о чем-то можешь не беспокоиться и что-то из своих там списка дел уже выбросить. Ну, а еще как бы хочется добавить, что отдельно, ну, это, если не ошибаюсь, даже в России, даже со всеми страховками, в большинстве случаев дантист, стоматолог, да, вот это вот вещи не покрываются. Вот здесь-то тоже страховка не покрывается, но есть для новоприбывших, ньюкамеров, здесь называют, для них есть там клиники, где там за копейки тебе там все сделают.
Студенты учатся.
Не могу сказать, да, ну там, насколько я понимаю, там работают какие-то студенты высших курсов мединститута.
Это распространенно, кстати, достаточно распространенно.
Да, то есть, да, это стандартно, но, как бы, скажем так, если чего-то от тебя там сильно заболело и там с деньгами напряг, то вот можно все сделать. Очень меня вот недавно с ребятами как раз общался, очень недавно порадовала стоимость на вызов скорой. Вызов скорой стоит $300 и $600. Ну вот я могу там чуть по ценам гулять, но вот приблизительно вот так, там плюс-минус 100. Да. 300 это если с госпитализацией, 600 это если без госпитализации. То есть скорую как способ доставки себя в больницу дорого использовать.
Ну, в Америке, по-моему, точно такая же система. То есть там все это достаточно.
Ну, скорая приезжает в течение 2 минут.
Да, да.
То есть ты можешь говорить свой адрес, они уже будут в пути. Да. Вообще-то система 911, конечно, работает работает очень хорошо и очень отлажено здесь. С этим никаких вопросов не возникает вообще. Ну, в общем, вот как бы... Да-да.
Упустил момент с поиском работы. Вот, не совсем стало понятно.
Да-да, я сейчас к этому перейду. Я вот как бы сам расскажу сам процесс как бы иммиграции этого всего. Это да, вот поиск работы, это уже когда ты здесь, и ты... Потому что искать работу издалека очень сложно, потому что все хотят тебя видеть на интервью, вот как ты есть. То есть визуально там как бы там общаться, потому что там интервью могут быть там с двумя-тремя людьми одновременно по там скайпу и прочее, это не совсем подходящее, потому что там, связь и прочее. Ну и потому что люди предпочитают общаться там лично. Не пытался подаваться на некоторые вакансии?
Да-да. Работу искать уже когда приехали.
Да-да, ну получается такая ситуация, что это... правильнее делать, потому что в любом случае ты, ну, очень редко, я знаю, случай, который люди находили, и это в основном, как бы, даже если это IT-работа, то это как бы с заниженной немножко оплатой, потому что не совсем можешь адекватно оценить свою стоимость, ну, сколько тебе должны платить, находясь еще в другой стране. Да, ты можешь посмотреть там всякие другие вакансии, просто здесь то, что у меня еще до сих пор, я к этому не привык, и то, что меня немножко нервирует, то, что в вакансиях не пишут вилки зарплаты, ну, то есть минимальная и максимальная зарплата. То есть вакансия озвучивается, а вот насколько ты договоришься, настолько и будет зарплата. То есть надо себя уметь продать. А вот как бы подаваться на все просто неинтересно. А вот надо приблизительно как бы представлять, сколько тебя могут здесь заплатить, и готов ли ты за это деньги работать. И проблема еще получается в том, что из поиск работы из-за рубежа, ну, связан с тем, что резюме канадского формата не совсем похоже на резюме формата русско-украинского, скажем так. Оно ближе к формату американскому, и надо немножечко себя рекламировать в своем резюме, и вот сама подача немножко другая.
То есть, а в чем вот, это выражается? Как это?
Ну, это надо визуально увидеть резюме, и, наверное, вот тогда вот увидишь. Я там, может, не знаю, как-то свое могу отослать, постирайте конфиденциальную информацию, приблизительно показать. То есть вот то, что я находил в интернете, оно похоже, но не совсем то. Ну и вот как бы там надо себя немножко подать и надо себя прорекламировать в своем резюме. Там, как бы, там то, что для меня было особенностью, то, что для меня было в новинку, надо в любом проекте, в котором ты участвовал, надо обязательно показывать плюсы для бизнеса этого проекта. То есть, грубо говоря, я там участвовал во внедрении там какой-нибудь железяки. Плюс для бизнеса был в том, что там расширена там пропускная способность, новые клиенты были привлечены, и там типа... Это очень было плюс, ну, да, в качестве доходов для бизнеса. Вот как бы для каждой твоей задачи, которую ты решил, в резюме надо показывать. Да, надо показывать плюсы для бизнеса. Да. То есть ты, получается, себя продаешь бизнесу другому. То есть надо показать, что ты вот это вот внедрил, вот это вот были плюсы. Вам могу сделать так же. Угу. Вот это просто вот я в резюме в Украине и там в России я такого не видел. Это для меня было в новинку. И это из-за этого возникли определенные трудности, что надо было для каждой задачи, которую ты решил в свое время, для каждого проекта, который ты внедрил, найти какие-то плюсы. Не всегда это просто. Потому что, особенно если был проект какой-то внутри компании, ну, сложно какие-то там,
ну да,
показать такое, чтобы это было там понятно. И чтобы это было наглядно. Ну вот, как-то вот мы плавно перешли к работе, да, здесь уже. Вот здесь много очень всяких сервисов для ньюкамеров, для новоприбывших. Ну вообще, самих новоприбывших достаточно много. Страна иммигрантов, Канада. И поэтому тут очень много ребят, которые приезжают со всех стран мира. И, ну, основные поставщики иммигрантов в Канаду — это Индия, Китай и Филиппины.
О, как. Ну, Индия, ладно. Вот, а Филиппины-то чего?
Вот у Филиппин здесь несколько филиппинских общин. да, которые всеми силами затаскивают своих филиппинцев в Канаду. Ну, Филиппины изначально просто как-то так сложилось, что очень много филиппинцев в Канаде, и они потом друг друга очень сильно перетаскивают сюда. Угу. Вообще, как-то они очень, не знаю, очень такие доброжелательные, и они вот очень друг за дружку держатся.
А они, ну как, я так понимаю, что у них не очень-то, наверное, с образованием, или как? Или они реально работают
вот на... филиппинцы вот вообще в этом смысле очень интересно. Большая часть, с которыми я сталкивался, у них медицинское образование. Я так понимаю, на Филиппинах очень развита, как бы это, не знаю, там, медицина. И насколько вот я с ними общался, они сказали, что очень многие из США к ним приезжают лечиться по страховке, потому что там дешевле.
О,
вот, наверное, поэтому и связано вот как бы с этим. Ну, а тут, поскольку после этого вот филиппинское образование и вот медицина и прочее подлежит обязательной сертификации потом, то есть ты тебе здесь должен потом пересдать какие-то экзамены, получить какие-то местные дипломы, далеко не все они это все делают, поэтому вот как бы большинство из них работают на всяких, скажем так, низкоквалифицированных работах. Ну, то есть там какие-то, ну, да, начиная от Макдональдса, там всякие продавцы и прочее, то есть, ну, английский у них у большинства очень хороший, потому что это государственный язык на Филиппинах.
А, вот, кстати, еще из общих вопросов по Канаде. А что с французским? Так ли в Квебеке, как говорят?
Вот, да, вот в Квебеке так, как говорят. Если ты спросишь там что-нибудь на английском, тебя могут послать на французском. Вот, да, вот это так. Вот, ну, при этом, скажем так, остальные жители Канады, которые не в Квебеке, они с некоторым пренебрежением относятся к Квебекам, типа, к Квебеку, ну, что ты от них хочешь, они же французы. Типа, ну,
ага.
То есть, принимайте их такими, то как есть,
извините. То есть, в остальной части Канады, то есть, это, как бы, считается не очень хорошо такое отношение, да?
Ну, да. Ну, пренебрежительное такое, вот, как бы, и к ним, и, ну, и они, соответственно.
Отвечают взаимностью.
Да, отвечают взаимностью. Вот, вообще, Квебек — это отдельная такая, отдельная история. Наверное, у каждой страны есть какая-то территория, которая хочет периодически отделиться, но ничего для этого не делает, но любит об этом поговорить. Ну вот, Квебек вот это тот же случай. Они там говорят, что мы там кормим всю Канаду, мы там хотим отделиться, но ничего для этого не делают, как бы, ну, никто понимает, все понимают, что никто не будет отделяться. Я знаю, по крайней мере, что в Квебек дотации вливаются столько же, сколько в другие три провинции. Включая мою. То есть дотаций туда льются очень много. И там на самом деле, зная французский, там очень неплохо можно жить. Ну, неплохо можно зарабатывать, скажем так. То есть, ну, вот как бы. Ну, там надо знать французский, да. Тут как бы французский там основной язык.
Да, это понятно.
С другой стороны, провинция Манитоба, там, где я живу сейчас, это вторая по франкоязычному населению провинция в Канаде. То есть, довольно часто сталкиваешься с тем, что люди там говорят по-французски между собой, но они прекрасно понимают английский, и даже во всех франкоязычных университетах английский есть обязательный курс. То есть, ты не столкнешься с таким, ну, по крайней мере, здесь, что человек знает только французский, и английский совсем с тобой не будет общаться. Здесь как бы это нормально, и как бы, ну, просто для кого-то он родной, и кто-то там внутри семьи между собой разговаривает по-французски. То есть с этим какого-либо дискомфорта здесь я не ощущал. Ну, наверное, кроме того, что в французских районах, скажем так, во французских кварталах, да, такой какой-то административный район, тут есть в, ну, близко очень к центру города, за рекой, он франкоговорящий полностью, и все дорожные знаки на французском. Ну, вот это непривычно. Ну, да. Ну, хотя, с другой стороны, в большинстве случаев все понимаешь так, там, никаких там, ну, разве что знак стоп, да, там, ну, там какие-то надписи, а так в основном везде, нигде надписей больше никаких нету. Так что, скажем так, английского более чем достаточно, если он на достаточно хорошем уровне, чтобы уехать.
А вот язык тестируют, вот это только интервью и все, никаких тестов там, ничего такого?
Ну, вот, скажем так, когда я уезжал, это было достаточно интервью. Насколько я знаю, сейчас нужно сдать это международный тест IELTS. Да. IELTS нужно сдать с показателем, если я не ошибаюсь, 5,5 минимум. То есть это середнячок, скажем так. Если учили в школе и в институте, потом чуть-чуть догнали, то вполне можно сдать. Желательно перед этим ознакомиться со спецификой теста, там как бы вот надо понимать, к чему быть готовым, что там от тебя там будут требовать. То есть, ну, в принципе, сдать вполне реально. Я знаю людей, которые сдавали вот таким образом, да, там, может быть, там, пару месяцев перед этим себя там повспоминали, погоняли там на какие-то курсы, походили, ну, да, там какие-то индивидуальные занятия там, но тем не менее. Насколько я понимаю, в IELTS там самое сложное, там, написание сочинения.
Да, эссе, да.
То есть, да, просто и на русском я так вообще сложен с таким творчеством, а на английском вообще все будет плохо. Ну, то есть, сейчас я знаю, там некоторые внесены изменения в программу, там, вот, по крайней мере, по поводу IELTS, это основное, ну, и которые там другие минимальные, это там по поводу того, что сейчас там вот эти вот все выездные сессии, они там более-менее как-то так заранее анонсируются, потому что в то время, когда вот я знал об этой выездной сессии, я узнавал о ней, по-моему, за месяц, ну, там за месяц было принято решение, едем, и проблема была в том, что мне никто не подтвердил, что меня там встретят, ну, и что со мной там будут общаться. Это мне уже подтвердили, когда я уже был в Париже, я им написал письмо, сказал, что вот я здесь, хочу с вами пообщаться, можем встретиться в любое время, там, где вы хотите, там, в Париже. Ну вот, тогда мне подтвердили, да, там, типа, давайте встречаться завтра. Ну, то есть там все как-то было немножко сумбурно, но за счет этого, это, наверное, было с какой-то положительной точки зрения характеризовало меня, что я даже, не имея никакой гарантии одних, да, вот, как бы проявил желание, да, и показал, что мне это реально интересно, что я в этом реально заинтересован. Да, из требований еще на тот момент, когда я эмигрировал, это было 8000 долларов желательно на банковском счету и плюс еще 2000 на каждого члена семьи. То есть, грубо говоря, со мной ехали еще жена и ребенок, то есть 12 тысяч долларов минимум надо было иметь на банковском счету на момент переезда в Канаду. Ну, еще на момент собеседования надо было их показать, но потом впоследствии они требовали еще несколько раз-то.
Ну, в принципе, да.
Знаю ребят, которые немножко с этим чилили, там, да, это не проблема, там, можно занять у знакомых, ну, положить, да, на счет, да, взять выписку это и снять. Да, но потом все равно эти деньги нужны, когда реально переезжаешь сюда.
В любом
сюда.
Случае, если идти по, да, движению, переехать, потом искать работу, деньги, конечно, все равно нужны, надо где-то жить.
Да, конечно.
И я думаю,
что... Ну, потому что, во-первых, ты, когда переезжаешь, тебе надо как-то обустроиться, а это деньги, которые там первое время уходят просто как вода сквозь пальцы. Начинается немножко такой страх возникать, что типа там, скоро кончится, где? И, ну а потом как бы когда с работой, да, уже конечно все немножко меняется, все уже намного проще. Ну и опять же, поскольку в Северной Америке, по-моему, везде эта машина это неотъемлемый атрибут, да, вот, то есть машину надо покупать сразу.
То есть и здесь точно так же, да?
Да, это не какое-то голословное заявление, это реально так, потому что, во-первых, весь транспорт общественный, который ездит, он рассчитан на то, чтобы им только ездить на работу и с работы. То есть вот это вот, ну, студенты, да, вот это вот задача общественного транспорта. Разгружать, типа, в часы пик, там, магистрали. В воскресенье некоторые маршруты вообще не ходят. Ну вот, нету этого маршрута в воскресенье. В субботу есть там, но он ходит там раз в полчаса. То есть варианты как бы, ну и соответственно, поскольку вся Канада, как и вся Америка, она в основном там одноэтажная, да, скажем так. Ну вот, частный сектор, да, и прочее. Поэтому расстояния достаточно большие. Расстояние там до супермаркета, она там, ну, пройтись, скажем так, там, в зависимости от того, где ты живешь, но иногда это надо пройтись так не слабо. Ну, да. Даже пройтись, то есть, от остановки транспорта. Ну, а когда ты там чего-нибудь там накупил всего, то... Особенно в первое время накупить всего это надо, это ежедневно, ну, да, просто. Да. Но спасает то, что машина дешевая. Угу. Вот, наверное...
А бензин?
Бензин. Вот я скажу цену, которую я вчера видел, да? $1.27 за литр.
Ну, не знаю, Марат, какие цены? Я не слежу.
Ну, кто бензин? Чем у нас? У нас 92-й стоит в районе 30 рублей.
Угу. Ну, вот, наверное, я просто...
То есть, чуть-чуть меньше доллара.
Ну, около того. Ну, то есть, да. Он как бы доллар... Вот, с бензином вообще интересный подход. Все об этом знают, но для меня это впервые было что-то непонятно, почему. Бензин на зиму дорожает, на лето дешевеет. Вот зимой был максимальный бензин доллар 40, по-моему. А прошлым летом, когда мы приезжали, он падал до доллар 0,5.
Я думаю, это связано с какими-нибудь...
Ну, с транспортировкой, с сложностью, может быть.
Или что-нибудь, да, в этом плане. Или, ну, каким-нибудь отоплением. У вас же там наверняка же, ну, никакое не центральное отопление. Вообще, на самом деле, такого понятия, как центральное отопление, как в России, по-моему, вообще нигде нет.
Нет. Тут вообще вот у нас, я просто все еще на ренте живу. Планирую уже как-то в этом году решить вопрос, да, если получится, с собственным жильем. И у нас все электрическое. То есть меня иногда там, я иногда с родителями общаюсь, я их пугаю своими счетами за электричество, когда там у меня там 1000 киловатт за месяц.
Да.
То есть, ну это да, но именно у меня электрическое отопление, у меня электрическая там печка. То есть все на электричестве. Ну и считается, я откровенно говоря, не знаю почему, считается, что электричество безопаснее, чем газ. В частных домах, как бы там, если газ, там какие-то, ну еще дополнительные какие-то условия по безопасности ставятся, но газ дешевле. Ну, природный, ну, да, газ, да, имеется, да, в виду. То есть, как бы, ну, вот так вот. При этом, как бы, ну, никаких там, да, центрального ничего нету, кроме освещения. Ну, вот там с газом еще там центральное.
А вода?
С этим. Ну, вода, да, с водой вот в этом году было вообще очень интересно, поскольку очень суровая зима была, ну, считается очень суровая, поскольку она как началась в конце ноября, и она закончилась там вот... Наверное, в апреле. Просто вот в чем отличие, да, такого от, наверное, буду сравнивать с Киевом, поскольку в последнее время я жил в Киеве. Нету оттепелей. Вот как зима началась, все. Все. Плюса больше не будет. Вот как зима там. Максимум, что ты можешь зимой быть, это минус 10. Это максимум. Минимум минус 35. То есть, вот как оно начало холодать, то. Да, ну влажность есть, но влажность в зависимости от района, если ближе к реке, там, да, там сильно влажнее. Да, ветер с ветром вообще тут очень интересно, наверное, это обусловлено тем, что нету каких-то высокоэтажной застройки, да, которая бы там сильно закрывала его, да, и обусловлено тем, что все-таки сама провинция равнинная такая, очень плоская. Могу, да, вот, кстати, да, вот, поскольку там сама застройка как бы больше сосредоточена в центре города, в даунтауне. Все остальное это вот там 1-2 этажа, частные дома там, ну, очень редко, да, что выше. И поэтому ветра очень сильные, и при этом они очень часто меняют направление. Вот это для меня вообще кто-то такая очень загадочно получается. То есть вот там с утра мог ветер там дуть там северный, какие-нибудь там 30 метров в секунду, да, а к вечеру будет южный 30 метров в секунду. То есть он не утихает, он только меняет направление.
Наверное, погода сильно меняется.
И безветренные дни это вообще очень редко. Вообще еще хочу похвастаться, у меня город, это считается один из самых солнечных городов в Северной Америке. То есть, ну, тут там 300, по-моему, 310 или 315 солнечных дней в году.
Неплохо.
То есть, это очень, ну, очень вообще классно, даже когда зимой, когда там холодно, но солнечно, как-то
да,
повеселее
по-любому,
все-таки.
По-любому повеселее.
Возвращаясь к вопросу о работе, собственно, если, ну, отталкиваться, ну, от инженерских специальностей именно в телекоммуникациях, есть потребность там? Каковы зарплаты?
Потребность есть всегда, скажем так. Вопрос того, что, ну, наверное, скажем так, как это и в России, и в Украине, да, с этим народ просто не афиширует эти вакансии какие-то. То есть обычно все сначала ищут либо через знакомых, либо внутри компании. Если какая-то новая вакансия открылась, да, сначала там типа спрашивают, там есть там у тебя какой-то человек на примете, который может вот делать это и это. Ну там нету. Ну там, если вам всех спрашивали, ни у кого нет, тогда это вывешивается вакансия там куда-нибудь уже в интернет, да. То есть поэтому вот при определенном количестве знакомых, да, и с учетом того, что уже какое-то время здесь уже покрутился в этой среде, работу найти не проблема. Но когда ты только приехал, и у тебя особо и знакомых нету, и как бы непонятно, куда идти там, чего там, в интернете как-то смотришь, там, ну, появилось там, да, 1-2 вакансии в неделю. Ну, мало. А где все остальное? Ну, вот с вот этим вот, конечно, такая первое время, получается, обычно идешь туда, где есть работа, даже если это какой-то entry level. То есть надо просто зацепиться, а потом уже, когда ты уже. Когда у тебя есть работа, тебе уже намного легче искать. То есть, во-первых, тебе не давит вопрос денежных средств, да, которые заканчиваются. По крайней мере, они какие-то там пополняемые у тебя. А во-вторых, ты уже как-то там общаешься на работе, тебя видят твои какие-то скиллы, тебя могут просто промоутить.
Ну, это понятно. Я думаю, в любом случае, понимаешь, при эмиграции, я думаю, в любом случае...
Да, ты скатываешься немножко.
Такой
скатываешься учитывать, немножко.
Да, то есть это должно очень повести, чтобы тебя взяли, скажем, на большие деньги, чем сейчас.
Ну, это все еще зависит от того, сколько ты готов ждать эту вакансию, понимаете?
Да, опять же,
то
да.
То есть ты приехал, вот считается... нормальным, это считается, то есть нормальным, это не считается какой-то там типа зазорностью, искать первую работу до 6 месяцев. Это типа вот как бы нормальная практика. И я знаю людей, которые канадцы, которые меняли работу и искали в районе года. Ну, поскольку тут здесь очень неплохой тебе выплачивается пособие по безработице. Ну, народ иногда с этим как бы не парится и ищет реально то, что реально лучше. Вот вопрос того, что если ты готов ждать такое время, у тебя есть деньги, на которые жить, чтобы ждать, то да, может быть, ты и дождешься. А иногда как бы идешь куда предложили, а потом уже проще искать. Ну, с другой стороны, если ты
приехал,
да,
если да, приехал, отработал год администратором, например, или программистом, допустим, сложно ли будет уйти потом в телеком снова? Ну,
не вопрос, насколько я знаю, нет. Тут как бы это и проблема не возникнет. Ты просто объясняешь, что это была первая работа, и ты показываешь свои навыки в телекоме. Тебя там могут там сказать, ну там специализированных вопросов пару задать, тебя могут на испытательном сроке еще просто погонять, поэтому. Испытательный срок вообще как бы 3 месяца, поэтому тебя могут погонять по всему.
Богдан, еще то такой есть... вопрос, а по поводу затрат, вот ты, если $2000 на человека, это реально таковые затраты? Ну, там, сколько стоит съем дома? Сколько стоит съем?
Ну, вот смотри, я сейчас снимаю, это называется двухбедрумная квартира, да, но если это считать по, скажем так, по меркам советским, да, это трехкомнатная, она мне выходит $1100 в месяц.
Фига, это мало.
Да. Мало. И где-то, если я сейчас приблизительно расскажу, сколько мне выходит. Наверное, если считать исключительно еду, да, там всякие, вот это, наверное, еще где-то долларов, я не знаю, 700.
Красота.
Ну и плюс ты еще, да, плюс начинаешь считать бензин. Ну, бензин в зависимости от того, как ты ездишь, да, это понятно. Страховка на машину... $100 в месяц у меня получается, но это там, если можно с этим как бы немножко там захитрить, и будет дешевле. Если у тебя был предварительный безаварийный стаж в твоей стране, там надо брать несколько справки, там какие-то бланки заполнять, и тебе там его там смогут срезать почти раза в два. Тут вообще страховка очень зависит от твоего стиля езды, от там количества штрафов, которые тебе выписывают, и от каких-то аварий, в которых ты участвовал, в которых ты был как бы причина этих аварий. То есть она будет у тебя расти. Я там этой зимой немножечко там догнал одного человека, и у меня получается, что у меня страховка вырастет до... Даже, нет, страховка у меня, получается, останется так же, потому что она у меня вот только... Я недавно прибывших там какие-то... Они скидки для этого делают. А вот стоимость прав, которые надо тоже каждый год платить, она у меня вырастет. Стоимость прав у меня вырастет со $100 в год до... $350 в год.
Ну, в принципе, это как ничего бы... Себе. Ну, на самом
ну,
деле,
это да, это раз в год, это не там... Да, да это не, не на самом деле ну, не такая большая.
$100 в месяц.
В общем, я судя по всему, 2000 неплохо. Баксов, да?
Ну, вот, наверное, да, наверное, где-то около того. Ну, в зависимости от того, понятно, что первое время ты приехал, тебе надо покупать все. Ты вот приехал, у тебя пустая квартира. Вот квартиры с... мебелью очень редко сдают, и это обычно сдача в квартиру посуточно. Если ты снимаешь квартиру там на год, обычно контракт подписывается, то эта квартира пустая, в которой есть только кухня. Ну, кухня это ну, там, плита, столики, там, да, кухонные, понятно, печка там и все. Угу. Вот, то есть тебе надо покупать... А, ну, Тут везде есть шкаф и купе изначально. То есть с этим, по крайней мере, с этими шкафами тебе мучиться не надо. Но тебе нужно изначально покупать там всякие кровати, там, все прочее, там, диваны, столы, стулья.
Не, короче, на самом деле... я ливаю, короче, все.
Да реально, на самом деле, вот капец вообще. Тысяча баксов квартира, да, трехкомнатная. Я, ну так, в Москве, да, плачу здесь сколько? 35 за одну.
Я 40 плачу за одну.
Ну, это да, тут все еще зависит. Я тоже, в принципе, покупаю в Киеве, снимал однокомнатную, и там, скажем так, ближе к краю города, поскольку у меня там работа была близко, я там пешком доходил до работы. Ну, вот я платил, ух, сейчас бы вспомнить, сколько ж я платил-то. Ну, что-то, по-моему, порядка там 600-700 долларов. За однокомнатную, ну, да?
Да.
То есть, ну... Понятно, что там цены подешевле, конечно, но тем не менее. То есть в отношении жилья, и что еще характерно, если ты возьмешь свой дом в кредит, ну и мы говорим сейчас о небольшом доме, да, приблизительно сопоставимое с этим квартиром по площади, вот у нас, по-моему, 90 квадратов, да, здесь. То есть там, если там возьмешь там дом, там 120 квадратов, да, то в кредите, ну, моргейдж, да, это здесь называется, ты будешь платить его где-то там 1200-1500. То есть вот эта вот разница между оплатой за
дома? Вот, ну так, а если
дома,
прям, да, без кредита, сколько он стоит примерно?
Вот без кредита цена дома, то, что я смотрел, это дом в не самом хорошем районе, но в не самом плохом, да, это средний район, и это небольшой дом, это считаются небольшие дома, которые там только там 2-3 спальни, угу. Которые большие, это 5-6. Где-то он начинается от... Наверное, где-то 220 тысяч и до, ну там, все зависит от твоего района, там до 300, наверное, 20.
Это канадских долларов?
Это канадских долларов, но они очень близко к США, они, по-моему, 0,9 там или что-то такое.
Так, ну все-таки довольно, да, дорого.
Подождите,
посчитайте. Дома дорогие, дома достаточно дорогие, но поскольку... А, да, все считают. Но поскольку кредит у тебя там 4% годовых, то это, в принципе, доступно.
Ну, то есть, в итоге ты платишь как бы то же самое, да, за небольшой дом?
Ну, да, немножко больше ты платишь за свой дом. Ну, то есть, но при этом ты платишь за свой дом, а не платишь вот в рент, когда ты отдал деньги и все.
Да, с конца, да, понятно.
Там ты все-таки платишь за свое.
Ну,
это... Ну, и дом там как бы... Особые там, все-таки ты сам себе хозяин, скажем так, и у тебя там с домом еще есть какой-то клаптик земли, на котором там и там какую-то там детскую площадку можно для ребенка поставить, или там чего, там барбекю приготовить.
Ой,
кроликов разводить можно.
В абсолютных цифрах, то на какую зарплату нужно ориентироваться ньюкамерам?
Ну вот, смотрите.
На первое время.
Да, если мы говорим о зарплате, там, вариант helpdesk, да, то это где-то вариант, начиная от 40 тысяч. 40 тысяч в год, да. Сразу скажу, что тут меня очень вводит в заблуждение то, что есть три категории зарплат. Ну, даже не категории зарплат, а три разных вида, как тебе могут сказать твою зарплату. Тебе могут сказать зарплату твою в час, могут твою зарплату сказать за две недели. Тут почему-то это там распространено, просто зарплата обычно платится каждые две недели, поэтому тебе скажут твою зарплату за две недели. И могут тебе сказать твою зарплату за год. Ну вот то, что я так по своим прикидкам очень грубым сделал, это вот если ты свою ежечасную зарплату умножишь на 2000, то ты получишь твою зарплату за год. То есть приблизительно там 2000 часов в год ты отрабатываешь. То есть, грубо говоря, у тебя $20 в час, то ты получишь там $40 в год. Но это все зарплата, которая гроз, которая без, да, без еще налогов, до налогов. Да. Да, тут вообще вот с этим, с налогами очень... Ну, к этому привыкаешь, но поначалу это очень шокирует. Везде цены в магазинах, и везде все показывается цены еще до налогов. Ну, цены, то есть, да. Вот цены на бензин — это до налогов.
Да.
Ты еще потом платишь налоги.
В Америке также, да.
Да, то есть, ну, вот к этому по первой, к этому не совсем привыкаешь, и там вроде бы там что-то там рассчитывал, что вроде бы столько должно быть, а потом, налоги еще, да. Когда на маленьких покупках это не особо видно, а когда там покупаешь там домой какую-то мебель, там заплатил там 1000, смотришь, а что-то в чеке 1200, а что так? Ну, налоги. То есть, как бы вот про это надо не забывать. И, соответственно, тебе на зарплату говорят тебе, которая вот у тебя, скажем так, грязная, да, вот там еще без вычета налогов, ну, вычет налогов там будет еще процентов, наверное, 10. Угу. Но с налогами тут впервые очень, наверное, просто, и в то же время там как бы они поначалу играют на тебя, налоги эти. Поскольку у тебя там доход ниже там определенного уровня, ниже среднего, да, поскольку если что-то приехал, и у тебя первый год, это не полный год ты работал, угу. Тебе в конце года, ну то же самое, как в Америке, да, ты заполняешь налоговую декларацию, тут ее заполняют все. И вот они по истечении угу. года, они могут тебе вернуть деньги. То есть ты как бы переплатил налогами что-то больше, угу. и там тебя могут вернуть там, ну там, 1005.
Ну да, да.
Ну, это в зависимости от того, что, а можешь ты заплатить, если у тебя, допустим, там очень высокая была зарплата, и там чего-то тебе скажут, тебе доплати. То есть вот это вот очень такой баланс получается между тем, как ты живешь еще там на каком-то там низком уровне, да, скажем так, и потом ты начинаешь потихоньку расти, и тебя начинают все больше и больше налогов снимать. Я это очень почувствовал, когда я выходил работать овертайм, и вот там у меня получается... В общем, если считать без налогов, то разница должна получиться там порядка там, $350. Угу. Ну вот между обычной моей зарплатой и зарплатой с овертаймом, угу. да? Но я смотрю, но получил я разницу в $200. То есть $150 ушло на налоги, потому что сумма налогов уже это по другой сетке уже тарифицировалась.
Ну то есть...
То есть вот овертайм не всегда, да, не всегда приятно да, работать. Конечно. С тебя поймет больше
налогов. Ну хорошо, а ну helpdesk, да, там 40 тысяч. А ну что-нибудь такое поприличнее?
Ну что-нибудь такое, типа вот там инженер, да? Инженер, либо там senior sysadmin.
Да, короче, такое, да.
Ну вот это уже там 80.
Нормуль. Сдержанно сказал я.
Ну вот это те вакансии, которые я видел. Я знаю, что ребята работают как бы, ну и там... Так, по слухам и больше есть, но это те именно вакансии, которые я видел на сайтах университетов, да, это очень считается хорошо работать в университете, там очень хорошо платят, и очень интересная работа. Или на сайтах правительства. Ну, именно. Работать на правительство тоже очень считается очень, очень хорошо, потому что там платят хорошо, и там очень хорошие бенефиты. Вот по бенефитам я вообще сейчас отдельно расскажу. Бенефиты – это пакет... плюшек, которые твоя работа тебе дает. Это может быть в виде каких-то дополнительных выходных. Это очень практикуется здесь, так называемые family day. То есть тебе в год могут давать там несколько дополнительных отгулов, чтобы ты там провел их время с семьей. Ну и основная часть бенефитов это всякие страховки медицинские. То есть тебе может твоя фирма давать дополнительную медицинскую страховку, которая покрывает там у тебя все проблемы с глазами, дантиста и еще там чего-нибудь. И еще там может тебя, допустим, покрывать твои туристические какие-то поездки в каких-то там пределах.
Ого, вот это прикольно.
Причем ты за нее,
хорошо,
получается...
Стоит, да,
да ты за вот эти бенефиты какую-то сумму платишь таки, но ты платишь там какие-то там маленькие проценты на самом деле за него. То есть там, помните, что там 10% или что. Ну, я знаю, по крайней мере, что там, допустим, за бенефиты ты можешь так платить официально, да, там порядка там, что $100 в год. Ну, то есть $100 в год это вообще ну, не деньги за такие штуки. Особенно, когда там тебе по этим бенефитам покрывается там 90% стоимости к дантисту похода, да? А 90% это так может не слабо быть. Или там тебе, допустим, на... выделяется при этом $500, но на любые там вопросы с глазами, то есть там будь то там какие-то очки, контактные линзы, какие-то там еще там, не знаю, какие-то там операции или прочее. То есть бенефиты это плюс.
Камера на все это может рассчитывать.
Ну, если он получит бенефиты, да. От своей компании.
Есть, в смысле, он государственный, то есть чаще всего.
Это уже получается контора, как медстраховка. Да? Это вот медстраховка со стороны компании. Она работает таким образом. И это она предоставляется всем. Так, вот да, сейчас еще расскажу тогда по поводу типов трудоустройства. Это очень, очень тут немножко запутано и очень непонятно вот для меня было. То, что я выделил, есть такие основные 4 типа трудоустройства. ты можешь работать как работник на этой компании, это называется permanent, да, постоянный работник. То есть ты официально там в штате в этой компании, и ты там получаешь все бенефиты, все плюшки от этой компании. Ты можешь работать в этой компании как контрактор. Ну, контрактор, ты будешь, опять же, работником этой компании, но с каким-то там конечным сроком, да? Они тебе потом могут перезаключить этот контракт, ну, там, с какой-то там, с каким-то другим сроком. Ты можешь какие-то там свои условия поставить для этого контракта, там, чтобы тебе было там больше зарплата, ну, или там какие-то еще плюсы. Ну, там, это все оговаривается. У постоянного работника, у них раз в год пересматривается зарплата в обязательном порядке. Это, я думаю, как бы у больших компаний в России и Украине то же самое. Ты там заполняешь определенные формы, показываешь свои достижения за прошлый год, и там комиссия пересматривает с тобой, там собеседуется, и там какое-то принимает решение по этому поводу. Просто даже поскольку тебе могут, допустим, поднять зарплату на $2 в час, да, это казалось бы, ну там, чего там, $2 в час, да, умножаем на 2000, получаем $4000 в год. Вроде как уже приятнее. Потом еще есть вариант, когда ты работаешь контрактором, но ты работаешь контрактором через фирму рекрутера. То есть ты официально работаешь на фирму рекрутера, но она тебя сдает в аренду вот этой компании, там, где ты сейчас работаешь. Тогда все плюшки и бенефиты тебе могут быть от рекрутера. Ну, у рекрутера они могут быть, могут их не быть. Но в этом случае у тебя там могут быть... Плюсы в том, что ты можешь уйти со своей работы, ну, в зависимости от условий рекрутера. Там обычно намного все лояльнее. То есть, если ты работаешь как постоянный работник, у тебя 2 недели уведомления, да, а если ты у рекрутера, там обычно 3 дня. То есть, если ты чего-то нашел, там, где вот надо сейчас пойти и работать, то ты у рекрутера можешь быстрее уйти. И последний вариант, там, где ты работаешь, здесь называется self-employed. Ну, то есть, там, где ты самозанятый. У тебя, ну, официально у тебя якобы свой бизнес. Ты заключаешь контракт с этой компанией, там, где ты работаешь, и они тебе платят как бизнес-бизнесу. Из плюсов этих они тебе платят больше. Ощутимо больше. Потому что вот я видел вакансии, там, где там больше 100 тебе платят в час. Но проблема в том, что ты с этих денег еще должен заплатить налогов больше, поскольку ты бизнес. И при этом они тебе не предоставляют никаких ни больничных, ну, никаких условий. То есть ты там заболел, ну, там позвонил, уведомил, но тебе за это время ничего не заплатят. Ты бизнес, как бы, сервис не предоставлен. И, соответственно, у тебя нет никаких там медицинских страховок, никаких вот этих вещей. Ты должен сам их там себе либо покупать, либо не покупать, это твой уже выбор. Ну и там по налогам, да, ты, получается, попадаешь побольше. Ну, то есть не всегда вариант, когда у тебя там больше зарплата как self-employed, не всегда это на самом деле больше, если бы ты работал бы вот, даже за, я не знаю, там, за 2/3 такой же зарплаты, но как типа permanent. То есть обычно, ну, насколько я, то, что я по отзывам слышал, вот надо где-то, наверное, делить там чуть было не на 2. Есть, конечно, очень там хорошие штуки, что там можно на это списывать там налоги всякие, там на покупку машины, и оправдывать это тем, что машина тебе надо, чтобы добираться до работы, она нужна тебе как там, как бизнесу нужна. Ну и там всякие покупка оборудования, там компьютеров и прочее, тоже там можно списывать домой. То есть, ну, с этим тоже есть всякие плюшки, но проблема в том, что надо понимать, что с этих денег ты все равно заплатишь больше налогов, если бы ты работал как постоянный работник. Но, с другой стороны, у тебя больше плюсов. И у тебя, получается, проблема еще в том, что не платишь фонд занятости, да, скажем так. Наверное, это, по-моему, звучало так в Украине. То есть, если тебе контракт не продлят, то тебе там государство никаких там пособия по безработице платить не будет, потому что ты бизнес. В чем проблема? То есть, ну, вот это вот надо разделять. И если куда-то там уже потом идешь на собеседование, надо спрашивать, надо понимать, как тебе, какую тебе зарплату озвучивают и как ты будешь потом там трудоустроен.
Важные моменты.
Да, да, вот это для меня это было поначалу не совсем понятно. Вот разница между контрактором, когда ты контрактор на фирму, контрактор ты на рекрутера, и контрактор как ты как бизнес. Назовем это так. Плюс еще там вот вспомнил про бенефиты, кстати. Да, извини. Про бенефиты вспомнил. Там есть такие бенефиты в виде того, что компания, допустим, тебе выдает деньги, либо там покупает тебе там всякие проездные на общественный транспорт, если он тебе нужен. То есть это вот такие небольшие плюшки, которые, в принципе, как бы могут тебе быть нужны, а могут быть и не нужны. Вот как-то вот, наверное, на это ответил. Если какие-то еще вопросы говорите, я, может, могу там чего-то продолжить по своему плану.
А сам начальник даже спрашивал насчет того, как, почему могут отказать.
А, почему могут отказать?
В визе.
Ой, то, что я слышал, как бы отказы были... Отказа на самом деле очень мало, и отказы все идут еще на этапе того, как тебя приглашают на интервью. То есть до того, как тебя пригласили на интервью, ты обычно там доказываешь то, что ты там под программу годен. Я знаю, что отказывали, вот если там всякие там работа во всяких правоохранительных органах, и там связанная там с военной и с прочими вещами, да? И... отказывали еще там по состоянию здоровья. Ну и бывали случаи, когда отказывали по знанию языка. Ну как бы тут ну, уж сам виноват. Да. Если ты не чувствуешь, то тут без языка тебе изначально нечего делать. Ты, скажем так, да, ты можешь найти работу в какой-нибудь там русскоязычной компании, но смысл было приезжать сюда и не учить язык, ну а жить как дальше? Ну, да. И тем более в русскоязычной компании, ну все-таки это бизнес, да? Видя то, что ты по-английскому не разговариваешь, не факт, что тебе там предложат соответствующую зарплату. Потому что ты, ну, не конкурентоспособен. То есть, ну, тут как бы это не вопрос нам, что это там обижаться на кого-то, это бизнес. Тут как бы никто не должен на это... Как-то, там, не то чтобы обращать внимание, но все должны это понимать. Ну, вот наверное, вот где-то вот, если... В общем и целом это, наверное, вот так. Хотелось добавить там по поводу машин, да, вот там понятно, что там покупка машины. Покупка машины здесь это вообще очень простой и очень там такой незамысловатый процесс. Вся покупка машины оформляется в 20 минут. Пишется на листке бумаги там от руки, что я вот такой-то продаю машину, вот такой-то, с таким там марка машины, там номер кузова. После этого ты идешь в страховую компанию, которая переоформляет на тебя эту машину, говорит тебе, сколько ты будешь платить за нее страховку. Если это первая машина, дает тебе номера, и ты свободен, ты можешь ехать.
Круто.
Машина вообще, ну, тут с машиной как бы там, цены на машину, можно взять машину на ходу, да, там, вот, начиная от 2000, это будет какая-нибудь, ну, скажем так, какая-нибудь там Chevrolet или Pontiac, да, там, 2000-х годов. Mm-hmm. Ну, там, 2001, 2000, там, 2002, 2003.
А с правами как?
А с правами на самом деле несложно. Первые 3 месяца ты можешь кататься на своих правах с России, Украины, Казахстана, Молдовы. Это я знаю точно, вот ребята, которые знакомы, они вот катались, это я сам тоже так сравнил. Ты на них катаешься, ничего к тебе, никаких требований дополнительных нету. После по истечению 3 месяца эти права у тебя не имеют действительности. Они все уже не работают. Тебе надо сдавать на местные права. Ну, желательно это делать до этих 3 месяца, чтобы получилось так, что там внезапно у тебя все закончилось. И там как бы надо становиться в очередь. Тут вообще все по предварительной записи. Вот тут нельзя приехать в автосервис и сказать, пацаны, вот у меня что-то там стучит, посмотрите. Они скажут, извините, можем только на запись на следующую неделю. Тут вообще, ну, то есть это касается всего. Вот там к доктору. Если это не мегасрочно, тогда это вот по записи, там, не знаю, какая там встреча, все по записи. То есть тут вообще все как-то запланировано заранее. Все, здесь это все любят, и вот так вот оно работает здесь. И то есть там с машиной то же самое. То есть, ну, там как-то созвонился, там, купил машину, приехал, там, ну, обычно в страховую, там, страховых достаточно много по городу, то есть, вернее, она одна страховая, которая государственная, у которой обязательное страхование. Но страховых агентов очень много по городу, и не проблема там найти какого-нибудь. И, то есть там, ну, приехал, сделал, потом там в сервис опять назначил какой-то appointment, что там, если у тебя случилось, поехал, сделал. Стоимость там машин, в общем, наверное, европейских машин, наверное, сопоставима с Россией, с Украиной. Ну, по крайней мере, по тем ценам, которые были там год назад. Да? А стоимость американских машин, конечно, дешевле, ну, потому что это местная. Но вот по моим субъективным, наверное, да, каким-то наблюдениям, народ предпочитает брать японские машины, но поскольку по надежности они как-то немножко выигрывают, ну, хотя не знаю, насколько это правда. Но факт того, что японские машины дешевеют намного медленнее, чем американцы. Ну, и считается, да, вот как бы с бушными машинами такая практика, что считается, что за 5 лет машина дешевеет 2 раза. Ну, то есть ты покупал за 30 тысяч ее, через 5 лет ты продашь ее как бы ушную за 15. Дороже у тебя даже нет шансов ее продать, и только если это не какой-нибудь там европеец, там, ну, с которыми с европейцами тут вообще очень отдельная история, и сколько я вот с людьми общался, ну, не рекомендуют очень брать европейцев. Не в том дело, что там какая-то надежность, либо еще какие-то вопросы, но вопрос сервиса. Если у тебя что-то случается, ты можешь там месяца два или три ждать какую-то запчасть, пока она вот приедет тебе из Европы. А если ты еще на нем...
С японскими не так?
С японскими не так, с японскими очень быстро почему-то, я не знаю. Может быть, потому что все-таки уже большее количество японских машин, и у них как-то вот больше, ну, большие склады здесь запчастей практически всего. Потому что я слышал, что ребята на... Вот тут, кстати, вот тут, да, вот наши выходцы из постсоветского пространства, скажем так, да, вот первое время очень любят какую-нибудь там купить там BMW, да, вот там вот все там, это показать свой достаток, да. У азиатских ребят, да, там, я не знаю, там это Китай, наверное, да, ну вот я так не могу так на взгляд отличить там китайца от японца, да, ну вот у них это почему-то там Mercedes, вот они вот, если у них там какой-то достаток есть, то они обязательно покупают Mercedes. Но я знаю случай, это реальный случай, когда человек разбил BMW X5, ну как разбил, ну попал в аварию с автобусом, можно сказать разбил, да. Но там она подлежала ремонту, еще все нормальное, он 3 месяца ждал запчасти, а потом страховая сказала, да ну тебя, давай мы тебе деньги заплатим. Давай мы тебе вот заплатим за эту машину там почти как за новую, ну типа мы не будем уже с ней морочиться, типа она у нас так уже стоит 3 месяца, уже типа не факт, что мы дождемся запчасти. Тут это очень практикуется. Если стоимость твоей машины, ну, стоимость ремонта твоей машины дороже, чем рыночная стоимость твоей машины, причем рыночную стоимость они смотрят сразу же при тебе. Они заходят на сайт объявлений, ищут подобную машину, как твоя, там, накидывают еще процентов 10-15, если там какие-то у тебя дополнительные опции, типа говорят, вот твоя рыночная стоимость. Вот если стоимость ремонта выше, чем рыночная стоимость машины, они тебе рыночную стоимость машины просто выпишут тебе чек, ну, предложат тебе выписать чек. То есть они говорят, ну, вот, типа, ну, ее просто смысла нету ремонтировать. Давай мы тебе дадим денег за нее, как будто мы у тебя ее выкупаем. А ты потом себе уже что-то купишь другое. Я просто знаю ребята, которые здесь уже живут, да, они под конец, когда уже машина там как бы уже такая весьма пожившая, да, ее можно немножко где-нибудь стукнуть, ну и списать. Выгодно продать.
Хитро.
Да, но стукнуть ее тоже так надо так, чтобы ты не оказался виноватым. Да, тут же тоже хитрость, да? Ну, можно стукнуть об оленя. Ага. Ну, тут надо тоже осторожно.
Оленя-то там... жалко.
Ну, оленя жалко, да, но их много.
Но их много, да. Машина одна.
Да. Ну, то есть, как бы, ну, можно там, ну, как-то вот... Я знаю, что вот такие случаи. Ну, можно подставиться где-то там, чтобы тебя стукнули. То есть тут на...
Русьян-то в этом опыте.
Да. Случаи этого есть, как бы, ну вот так вот можно, типа, если ты понимаешь, что ее за такие деньги там не продашь, да, но когда она ударена, тебя государство ее выкупит, ты можешь там с ним еще поторговаться, чтобы они тебе подороже выкупили. То есть, ну, вот такие вот особенности. Просто машины есть у всех, и это, ну, это не есть какое-то там средство роскоши, да. Это там, я не знаю, как телефон мобильный. Ну, только подороже, да. Хотя, наверное, не все телефоны мобильные подешевле, чем машина. Есть, наверное, какие-то исключения, сколько я понимаю. Вернее, есть машины исключения, которые дешевле, чем мобильный телефон.
Просто такие tips and tricks.
Да.
Ну это вот из того вот опыта, который уже здесь приобретен, и который... А вообще, вот, поскольку зимой был в небольшом ДТП, ну как бы там все хорошо, вот мне вообще очень было так... очень меня удивило то, что как этот вообще процесс проходит. То есть, ну, там, что там случилось, да, там стукнули друг друга. Ну, то есть, там, посмотрели, что мы... Главное, что если машины на ходу, тогда это вообще не проблема. Вот, то есть, обменялись координатами друг друга и уехали. То есть, вот, что для меня было удивительно, никакого негатива к тебе нет.
А как выясняется, то есть, ну, там, кто виноват?
Ну, После того, как обменялись координатами друг с другом, каждый по отдельности звонит в страховую и описывает свою ситуацию.
Так,
ну, как бы, со своей стороны ситуацию.
А как потом выясняют, кто... Ну, может, я соврал там что-нибудь или там еще. Надо же, ну,
как у нас... Так свидетели еще надо. Желательно еще свидетели. Как минимум два.
Вот. Это другой вопрос.
Да, и вот как бы... И после этого они там тебе как бы страховая... Через какое-то время рассматривает твой случай, там смотрит на там какие-то там какие-то скоростные режимы, там, чтобы никто не нарушал, там какие-то могут запросить с камер со светофоров какие-то там данные, там, с какой скоростью ты проезжал, потому что скоростные камеры стоят везде, и они фиксируют все, но отсылают только если там ты нарушил. То есть, и потом вот тебе там приходит письмо о том, что либо ты виноват, либо ты не виноват, и потом ты едешь вот туда, опять же, в этот в страховую, тебе оценивают ущерб и там дают вот список там с оценкой ущерба. Оценивают ущерб, очень интересно на самом деле вот сама ситуация, это просто уже с машиной, до машины разговорились уже там, да расскажусь. Ее там со всех сторон фотографируют и человек, ну там я так понимаю какой-то механик, да, там относительно там, на глаз оценивает, чего тебе надо поменять. Здесь вообще очень редко что-то ремонтируется, в основном все меняется узловая сборка, потому что человекоресурсы очень дорогие. И поэтому он так тебе посмотрел, ну там надо менять вот это, вот это, вот это. У них есть какой-то, я так понимаю, автомобильный каталог, в котором там забиты средние цены на эти запчасти и средние цены на ремонт этих запчастей, на замену. И он так на глаз тебе оценивает, сколько стоит это поменять. Потом ты идешь, ну да, они дают тебе эту распечатку, там чего будет менять, а там сколько это в общем стоит. И ты идешь в отдельные, называются здесь бодишопы, которые по кузовным работам, по кузовным и по замену. Туда идешь, вот эту вот бумажку отдаешь, и они тебе забирают машину, и там через какое-то время ее тебе отдают. У меня это была неделя. Платишь ты свое участие. Там эту сумму ты назначаешь, когда оформляешь страховку, она может колебаться от 0 до 500 долларов. Ну, это вот, по крайней мере, то, что у нас в провинции. То есть... Если это будет ноль у тебя, то у тебя там будет ежемесячная страховка немножко дороже, да? Чтобы ты при ДТП ничего не платил. Ну, а если там будет 500, тогда страховка ниже. То есть тут надо уже баланс искать.
Ну да, да, понятно.
Ну, то есть... Ну,
ребят, давайте уже подкаст не будем раздувать.
Да, 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 конечно, конечно.
Про телекомы.
Про телекомы, да.
Чего там, особенности?
Да, да, особенности того, что... Особенности... канадского, североамериканского, наверное, телекома, ну, все в Америке, в Соединенных Штатах Америки, я думаю, все-таки нелегальной миграции больше, и поэтому много всяких нелегальных работ. В Канаде тут все-таки, насколько я слышал государственные данные, нелегальной миграции там что очень мало, там меньше 5%, потому что очень сложно сюда мигрировать, кроме как из США, и из США очень редко кто эмигрирует. Ну, остальное все только морем или самолетом там очень нелегально, так очень тяжело. Далеко отовсюду. Поэтому все работают официально. Ну, 90% работают людей официально, скажем так.
Я думаю, больше.
Официально. Ну да, наверное, даже больше. Официальная минимальная зарплата на сейчас, это, по-моему, $11 в час. Вот меньше ее тебе не имеют права платить. Угу. Кем бы ты ни работал. И поэтому стоимость даже низкоквалифицированного какого-то IT-труда, там, да, там сидеть на хелпдеске на телефоне, да, вот как бы она вот отталкивается от этой суммы, да, и там уже там начинается там $15-20. И поэтому стоимость каких бы то ни было работ начинает расти вверх. И получается ситуация такая, что намного выгоднее провайдерам закупить какое-то дорогостоящее оборудование, но чтобы только с ним было потом меньше работ. Чтобы она какое-то была управляемая с одного центра и прочее. Вот я был поначалу очень удивлен, когда мне поставили дома там Cisco роутер. Ну, просто потом это все объективно понимается, потому что им проще его отменить издалека и там какие-то заливать какие-то новые прошивки и прочее, чем купить какой-то дешевый D-Link и потом там платить регулярно кому-то там технику, да, который будет приходить и его там что-то с ним там делать. То есть и от этого отталкивает
подход по сравнению, ну, с
вообще,
Россией.
Да,
да, да, да. Вот это вот очень, очень, очень разница в этом чувствуется и очень это поначалу шокирует, когда тебе там ставят дорогостоящее оборудование, но ты понимаешь, что на самом деле сервис получается дороже, чем оборудование. Поэтому вот как бы очень во многом в тех же машинах они меняют все, потому что чтобы это было занимало меньше времени трудозатрат.
Да, человек
меньше часов. Меньше часов, да. Да, человека часов. Вот как бы в России и в Украине ты можешь там, человек может там полдня там пролобаться, чтобы тебе там
да, как-нибудь расточить. Да, у нас как раз наоборот.
Да. Поскольку дешевый рабочий труд, да. А тут как бы вот эта вот минимальная зарплата, она устанавливается правительством провинции. И она вот какой-то там регулярностью, она потихоньку повышается там на там, 5 центов выше, на 10 центов выше, но она повышается. И поэтому вот как бы, соответственно, там у всех зарплаты тоже потихоньку растут, потому что когда они либо прямо, либо косвенно, они зависят от минималки. Угу. И поэтому вот то, что я слышал, вот это очень... даже, по-моему, даже самые там простые компании все строят либо на Cisco, либо на Linksys. Ну, Linksys это как бы такое.
Ну, да.
Те, которые сейчас, по-моему, сейчас уже Cisco даже продала его.
Что же Cisco, они уже давно.
Mm? Ну, по-моему, если просто я не ошибаюсь, то Cisco собиралась их продавать, как бы вот этот весь Soho сегмент они собирались продавать куда-то налево. Mm-hmm. Не уверен в этом, но вот такие слухи были.
Ну, это хороший этот, хороший
вест. Да, то есть, скажем так, вот Cisco и вот все вот брендовые вещи, они стоят здесь даже в самых простых местах. Ты не купишь ничего дешевого. Вот я вот ради интереса ходил некоторое время по магазинам, поискал вот что-то там дешевое, какие-нибудь там D-Link, TP-Link, вот что-то вот совсем дешевое. Нету.
Ничего себе.
Нету, и как бы, потому что нету спроса на это. Вот Cisco, да, купи, пожалуйста, HP, там, какие-нибудь там роутеры, пожалуйста, да. Ну, то есть, вот, дешевого нету. Это из вот особенностей. Еще вот общался с ребятами, которые проводят интернет в удаленные места нашей замечательной провинции. Ну, провинция у нас такая достаточно большая, она по площади приблизительно к Франции. Во Франции там 65 миллионов, да, по-моему, там, ну, в общем, больше 60, а у нас 1 200 000. Uh-huh. Из них там 650 тысяч живет в том городе, где я, в центральном, uh-huh. Виннипег. Uh-huh. Это вот как бы столица. То есть остальные там 500, там, чуть-чуть тысячу, это там могут быть какие-то там окружающие города, либо какие-нибудь там индейские резервации. Они тут тоже есть, как и в США. И вот туда им тоже нужен интернет, оказывается. И вот тут начинаются там пляски с бубном, всякие спутники, какие-то радиорелеи, опять же, на реализации Cisco. Я, кстати, ну, не знаю, насколько, ну, ни разу просто не видел их в Cisco-ской реализации. Какие-то оптики, куски магистральные лежат. Ну, там вот, там цены на интернет, наверное, вот сопоставимы с интернетом за полярным кругом.
Понятно.
Ну, потому что я с ребятами с этими общался, они рассказывали вот... У них регулярно кто-то из техников раз в месяц куда-нибудь летает. Поскольку доехать туда нельзя. Дорог там нету. Вот, надо туда только летать на маленьком самолете. Там при приемной работе тебя обязательно спрашивают, есть ли у тебя там какие-то комплексы по этому поводу.
Круто.
Да, ну то есть вот такие вот интересные штуки. И насколько я понимаю, ну вот, и поэтому тут всякие управляемые розетки, которые могут там, ты можешь там удаленно перезагрузить физически по питанию все это вещи. Какие там, вот такие вещи здесь очень идут. Потому что тебе дешевле купить такую штуку, чем человека на самолете вот туда вести, отправить. Да. Причем на самолете человека вести это очень да, дорого. Это очень... Потому что аренда самолета, пилот, горючее, и ты там, получается, на сутки почти зависаешь. Ну вот то, что я слышал по суммам, это вот один такой полет, это обходится порядка $5000. Угу. Ну, вот, стоимость оборудования, я думаю, окупается, ну, очень быстро.
По-любому, розетки,
да,
точно, да. Ну, это, конечно, очень здорово. Вообще, мне нравится такой подход, безусловно.
Ну, это вот связано с того, что вот дорогие человека часы. И понятно, что чем выше ты специалист, тем вот тебя будут, соответственно, больше ценить, потому что стоимость твоего часа намного дороже. из того, что из общения вот с инженерами, с сисадминами, да, и с серьезными, да, вот там вот, конечно, у них стоимость часа дороже, но и там повыше требования. То есть там тебе... На тебя очень косо посмотрят, если ты на работе будешь какую-то личную почту свою проверять. Угу. Ну, потому что компания платит тебе достаточно денег для того, чтобы ты работал.
Занимался работой, да.
Да, занимался работой, да. Ну, то есть, как бы, это все зависит еще там, я так понимаю, от начальника, но вот, такое практикуется. Ну, оно, в принципе, оно, наверное, разумно.
Это тоже правильно, такие я считаю, деньги, да. Как бы, вполне. Да. Ну, это очень правильно.
Да, рабочее время – работе.
Да.
Вот так.
А нет разницы в отношении к приезжим и к местным?
На самом деле, вот, наверное, Канада очень, очень благодушна к приезжим, потому что все рано или поздно сюда приехали. Вот очень, очень редко кто есть коренные канадцы. Ну, коренные канадцы я называю те, которые хотя бы там в третьем, четвертом поколении здесь. Очень много, там очень большая волна эмиграции из Европы, из России была во время Первой мировой войны. Вторая волна там в районе Второй мировой войны, и вот третья вот как-то вот сейчас там намечается. Поэтому практически вот со всеми, с кем я общался, есть какие-то знакомые либо родственники, как-либо там связанные с Россией, с Украиной. Вот у всех практически есть. Там какие-то там сосед, там какой-то родственник, какой-то знакомый, там вот у меня бабушка там приехала. Ну понятно, что все об этом знают, но... Люди очень быстро теряют свой язык, на самом деле, вот, там, родной язык. У меня уже ребенок как бы начинает мешать больше английского говорить, чем русского. Ну, потому что окружение все время говорит на английском. Ну и потому что там, ему он проще изначально как язык по сравнению с русским. Ну, да. Там меньше всяких там падежей, меньше.
Явление,
это да, это явление. Да, тут как бы человек это такое существо ленивое, поэтому да. Ищем там, где полегче. В принципе, это, наверное, одна из причин эмиграции.
Ну да.
А, слушай, раз уж у тебя есть ребенок, хотел заодно спросить. Садики, школа, образование?
Да. Ну вот как бы, ну вот по садику могу, по крайней мере, сказать, что садик ему здесь намного больше нравится, чем садик в Украине. Во-первых, садик здесь характерен тем, что у них в группе 15, по-моему, детей и 2 воспитателя на эту группу. Да, вот как бы там, чтобы вы представляли, там обычно, я знаю, в Украине у нас там 30 детей, один воспитатель. Ну, да. Mm-hmm. А вот тут 2 воспитателя, и плюс еще вот они он как-то вот с удовольствием идет в садик, потому что они там каждый день они чего-то там новое выдумывают. Они там какие-то, понятно, какие-то там поделки чего-то делают, это да. Но там летом они практически каждую неделю куда-нибудь выезжают. Они могут там ехать там садиком на ферму, там на какой-нибудь, там какие-нибудь там. Ну, там телята, там чего там, какие-то детские. Да, вот они, у них там это типа активити такое. Они могут ехать в музеи. Вот очень это популяризируется музеи. И музеи, по-моему, для школьников и студентов бесплатные. Mm-hmm. И музеи, причем какие-нибудь там интересно, реально интересные, не заточенные для этих, для школьников и студентов. Там какие-нибудь там физические опыты там можно ставить, какие-нибудь там молнии там делать, там какие-нибудь там пузыри там громадные. То есть детям это реально интересно. Они ездили, я помню, в какие-то большие парки, которые там... здесь называется спрейпад. Я даже не знаю, как бы охарактеризовать. В общем, это, наверное, чем-то похоже на Петергоф. Там, где всякие неожиданные фонтанчики внезапно возникают. Mm-hmm. Ну, вот есть такие площадки именно детские. И там вот эти там периодически какие-то фонтанчики, периодически откуда-нибудь там ведро воды выливается. Ну, детям это фан, детям это классно. То есть они открываются вот с 1... Или с 1, или со 2 июня. То есть скоро вот это начнется. Они там как бы, они-то обычно площадки под открытым небом, там где вот много всяких там брызгалок, всяких там каких-то маленьких душей, какие-то маленькие там, ну, не бассейны скорее, бассейны это отдельный разговор, есть отдельные бассейны, которые под открытым небом, есть которые закрытые, да, а там вот скорее какие-то вот такие, какие-то всякие душки, какие-то плевалки там такие. Они бесплатные для всех, они, то есть, они вот как детская площадка построены. И там соответствующее какое-то там прорезиненное покрытие, я знаю, там в Москве сейчас вот на площадках такое делают. То есть оно такое мягкое, как бы, и оно там, даже если ты там упадешь, по крайней мере, ты не разобьешь до крови.
Ну да.
Ну да, для детей там особенно эта вода, это ощутимо. То есть вот для детей откровенно...
тебе нравится, да?
Да. Вот я думаю, вот я так понимаю, ребенку моему, наверное, нравится больше всего, потому что все-таки, даже вот с учетом того, что мы живем там не в столице, да, ну вот это намного лучше. И вот здесь очень большая разница, ну, нету вот этой очень большой разницы по сравнению там, с Украиной, с Россией. Как бы Москва это одно, да, а вот все остальное это так похуже уже уровень. Ну, да, да. То есть там нету там такого доступа всяких там катков, там всяких каких-то роллер-дромов и прочее. Вот здесь этого нету. Если, конечно, город уже не совсем маленький, а вот если там город это уже там 5-10 тысяч, то в нем уже там наверняка уже есть свой какой-то ледовый стадион, какие-то есть свои вот там детские там развлечения, ну или там какие-то кинотеатры для взрослых и прочее. То есть вот это вот ты не чувствуешь, что разница между большим городом и средним городом. Практически все то же самое. В большом городе, на самом деле, вот то, что я общался с ребятами, которые пожили в Торонто, в Ванкувере, на самом деле очень даже в некоторое время хуже. Потому что вот там чувствуется вот этот большой наплыв иммигрантов. Там начинается вот это разделение на кварталы, там какой-то русский квартал, китайский квартал, итальянский квартал. И вплоть до того, что тебе могут даже не продать или не сдать дом, если ты там не в своем квартале начинаешь там. Ну, понятно, что там тебя там не отпинают, да, но тебя просто там вежливо попросят.
Ну, на самом деле, всегда. Крупные города это всегда преступность.
Да, да, вот крупные города, они вот этим страдают, и в крупных городах, вот я по Торонто слышал, что там говорят даже вот на работе вот больше конкуренции какой-то всякой, ну, там тебя какие-нибудь там подлянки могут делать. Угу. Вот которая вот эта центральная Канада, вот где я живу, да, это самый центр считается Канады. Вот тут как-то больше именно канадского, вот того старого канадского, о котором знают все люди, да, весь мир, какие-то добродушие какое-то, какое-то там, типа, такое благожелательность ко всему, вот они очень френдли тут, они все тебе могут там чего-то там, просто очень много людей, которые разговаривают доброжелательно, просто ни о чем, да, вот там ты идешь там, на остановке там ждешь, там автобус, чувак говорит, о, там, блин, там, автобусы, там, короче, беда, короче, с ними вчера, там, 5 минут ждал, опоздал на работу, начальник меня оштрафовал, там, что-нибудь такое. То есть, очень много народ, который завязывает просто, ну, какой-то разговор, в принципе, разговор ни о чем, да, который, там, не затрагивает, там, политику какую-то, там ну, да. О погоде, там, о чем-нибудь еще. И они очень такие, очень, очень разговорчивые, там, в смысле, это им очень, там, что-нибудь посмеяться, там.
Ну, кстати говоря, для меня вот тоже, это, ну, вот в Америкосе я тоже такое заметил. Ну, естественно, ну, на самом деле, в Нью-Йорке тоже, там, в Нью-Йорке там вообще все разговаривают вслух, там. Вот. Тоже было, ну, какой-то, знаешь, как приехал, какая-то дикость, что человек посторонний с тобой заговаривает. Ну,
да,
ну и сразу,
да.
Как бы, думаешь, это подвох какой-то, что-то он от тебя хочет, как бы. Вот. А вот в Америкосе, ну, в такой, да, вот, в одноэтажный, это, как бы, вполне себе в порядке вещей. То есть, нормально сидишь, заговорил. Да, да. Вот реально, не, ну, просто ни о чем там поговорили, там, по погоде,
да,
там,
да,
а ты вот откуда там. Угу. А, там, о, а я знаю, там, то-то. Ну, как бы, вот, просто вообще такой обычный разговор. И это... ну, не знаю, вот в СНГ, да, или там, не знаю, ну, вот в Союзе, это реально какой-то дикостью. Что-то от меня хочет, наверное, что-то там, как, что-то меня там хочет как-то обмануть, там, еще что-то. Вот. Просто это распространенная тема, в общем-то, это не только для Канады характерно, это и в Европе точно так.
Вот. Да, да, ну, вот как-то для меня это было поначалу, да.
Это просто из-за того, что из Украины, там, или из России, да.
Да.
Это реально из-за этого.
Еще... могу сказать, что по поводу коренного населения, да, индейцев. Они там очень не любят, чтобы их индейцами называли. Там, они там любят, чтобы их называли Native Americans, там, или что-нибудь такое, там, либо First Nation. Как, ну, самые первые здесь, самые важные. Им государство дает очень много денег, просто так, скажем так. Вот обучение для них бесплатное. А, да, извините, забыл добавить про садик. За садик я плачу, сейчас скажу, за ребенка я плачу там 430, по-моему, у меня получается, долларов в месяц, не в месяц, за 4 недели, они считают понедельно. То есть достаточно большая сумма. Но потом налогами тебе это возвращается. Когда ты потом в конце заполняешь свою налоговую декларацию, вот эта сумма вычитается от тех налогов, которые ты должен еще бы заплатить был бы.
Ну, то есть бесплатно?
Ну, практически да. Ну, там бесплатно, если ты уже там выше какого-то уровня по доходам. Вот я помню, когда мы только приехали, и у меня еще не было работы, да, то мы подавались на субсидию, и я платил $30 за 4 недели в садике. Угу. То есть государство за меня платило, поскольку у меня был малый доход. Угу, угу. Тут вообще очень, очень много всяких плюшек, если у тебя небольшой доход, и тебе как бы вот дают они... дают при этом жить. Ты даже при небольшом доходе можешь вполне там какие-то жить, как все остальные, и не особо это будет заметно, скажем, такие там, я не знаю, там походы на катки, которые там по выходным бесплатные, да, именно я говорю о закрытых ледовых коньках, катках, да, там бассейны там какие-то бесплатные есть, там часы, то есть это все есть. И получается, а за школу там ничего не платишь, сколько я знаю. Но потом надо платить там за университет или за колледж, потому что это все платно, и как бы очень популярно для детей открывать какой-то счет и отлаживать туда деньги, ну, якобы на учебу, в основном считается. Там для себя открываешь счет отдельный, который не облагается налогом на пенсию, якобы. Ну, там, на самом деле, ты его потом можешь там еще в некоторых случаях использовать. Ну, а вот для детей на учебу. Тут вообще, как бы, если знать вот эти вот, ну, обычно просто налоги заполняют бухгалтера, да, то есть ты идешь в какую-то бухгалтерскую компанию, там тебе делают налоги, там за небольшую сумму, скажем так, по-моему, в районе $70 ты платишь за это. Вот если вот эти все, знать вот эти какие-то тонкости, да, вот там на самом деле по налогам ты платить особо и не будешь много. Ты просто будешь знать, куда их списывать.
Ну да.
То есть вместо того, чтобы какие-то там заплатить налогами что-то, ты просто можешь эти деньги положить там на какой-то там счет детский и все. Потом вопрос того, что ты его сможешь там выдернуть там как-то там в каких-то только условиях, но тем не менее.
То есть тут... Скажи нам что-нибудь, да. Какую-нибудь ужасную-ужасную вещь про Канаду.
Да, что-нибудь плохое, да.
Почему будем закругляться?
Да, о, плохое, плохое расскажу.
Почему нам ни в коем случае туда не надо ехать?
О, плохое расскажу. У нас, да, у нас вот про индейца начал рассказывать. Им государство дает все, поэтому они в основном либо пьют, либо курят, либо колятся. Вот какие-то это вообще не Чингачгуки, абсолютно. Вот как-то у меня так, индейцы, это вот там советские какие-то фильмы, да, там да, про там великий змей, там такой весь благородный. Да. Не работает. Это какие-то бомжи. В реальном смысле. Они все время какие-то, ну, поскольку я так понимаю, что у них до сих пор не выработался иммунитет к алкоголю, ему достаточно бутылку пива, и он уже вообще, он в хлам уже. И поэтому, а поскольку, ну, алкоголь изначально дорогой здесь, но им государство дает там какие-то субсидии, вообще там платит просто так, я так понимаю. Они даже особо не живут. Индейцы живут за счет того, что у них они нарожают много детей, потом на детей там субсидию, ну, да, получают, плюс свою там субсидию. И потом там периодически там ходят по даунтауну, попрошайничают. В общем, такие, знаешь, как-то... Я, с одной стороны, не понимал государство сначала, почему это, ну, почему, типа, зачем? А потом я, на самом деле, понял, может быть, это вот геноцид со стороны такой, знаешь, геноцид такой, продуманный геноцид. Может, проще им сейчас просто много денег дать, они сами вымрут, и потом...
Ну, нет, сомневаюсь. Хотя, ну, может быть, на самом деле, какой-то... Ну, это очень хитрый план какой-то.
Не, ну, а так, если им денег не давать, они там начнут там бесчинствовать, там, типа, там, преступления, там, и прочее.
Ну, а...
Ну, оно как бы так сейчас там и получается, там, наверное, какую-то большую часть там преступлений, там, это всякие там индейцы, но это в основном какие-то кражи там в центре города и прочее. То есть, ну, вот индейцы, это да, это для меня был... Шок это. Причем самое интересное, в центре города, вот как бы, ну, так как во всей Америке, никто не живет. Потому что центр города это бизнес-центр. Он вечером там вообще никого нету. Но есть только какой-то хоккейный матч, там где арена стоит. И вот там обычно индейцы тусуются. Они там и живут, там возле центра города. Там дешевые дома, можно 1000 за 50 дом купить. Ну только ж это ж не выход. Тебе ж там жить.
Ну да.
И поскольку школы у детей тоже в том же районе, где и у тебя и жилье, то есть очень-очень сложно ребенка в другую школу засунуть, как бы, которая не прикреплена к твоему району. С садиками это проще, с садиками, где место есть, туда и засуну. А вот со школой это очень-очень напряжно, мест практически нигде нету, и поэтому, чтобы он сходил там в школу с этими индейцами, ну, совсем не хочется. Соответствующее воспитание, компания.
Ну да-да.
Так что ты вот здесь ты именно чувствуешь вот это, когда ты покупаешь дом, ты покупаешь вот эту инфраструктуру, которая вот там рядом с этим домом. Близость к паркам, близость к школе, какие-то еще вещи там. Вот эти вот народ соответствующий. Ну, получается, оно таким образом фиксируется. Там, где дешевое, селятся бедные, соответственно, уровень там преступности такой же. И там уровень жизни, ну, жизнь, окружающих, да, такой, да, же там. Да, да, не ожидаешь, что у тебя там вокруг там будут чуваки ездить. Там на Порше и прочее.
Я извиняюсь, что прерываю, у нас просто уже 2.5 часа. Очень интересно тебя слушать.
О, ничего себе, и правда.
Да, ну я могу еще чего-нибудь рассказать, если есть такого.
Я бы еще 1000 вопросов задал.
Да, за год просто накопилось такого, и вот именно то, что из практики, вот из ежедневного.
Приходи к нам еще, потом позже расскажешь новые
хорошо.
Детали, побольше.
Да, 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 могу. Про может быть, к тому времени уже поменяю работу и могу как-то так уже
да, вот
с точки зрения инженера рассказать чего-то. Вот.
Да, да, про новую работу, да.
Все, ребят, давайте закругляемся.
Да, да, давайте.
Мне стыдно тебя прерывать, но...
Да ничего страшного, надо, я понимаю,
надо,
да.
Надо заканчивать, да.
Да, лимитированная.
Ну, еще раз я большое спасибо за то, что ты согласился у нас поучаствовать, за интересный рассказ. Тебя действительно интересно слушать, прям детально так все, с эмоциями. Вот, ну, приходи еще раз нам, конечно.
Да, пожалуйста.
Спасибо, спасибо, Богдан, мы все садимся на трактор, я чувствую.
Да.
Не, очень, на самом деле, конечно, очень привлекательно все.
По сравнению с, да, кстати, с Норвегией, про которую нам рассказывали.
Рассказал. Да, ну в Норвегии как бы свои плюсы, но только, конечно, все дорого. Там, я думаю, дом ты не найдешь за.
Там фьорды у тебя плюсы, да?
Ну да, да, да. Ну тут, конечно, с природой очень большой плюс тоже. Тут очень много природы.
Здесь, опять же, да, там всякие озера.
Да, да. Вот у нас называется провинция 100 тысяч озер. Тут реально стоит больше 100 тысяч озер по всей провинции.
Да, то есть очень большая. Все очень.
Да, и по поводу трактора хотелось бы добавить, что я реально ребенку нашел даже и купил. Здесь есть такие пазлы. Вот, собственно, оригинал это да, оригинал-то был взят из американской какой-то сказки. И вот тут этот поросенок на тракторе, он есть. Он есть, это реально вот перерисовали откуда там с американского какого-то комикса. Я был очень тронут, когда вот увидел его там где-то в продаже, думаю, вот надо купить обязательно, это символ.
Да. Ну, спасибо большое, тоже да, очень
да.
Очень интересно.
Да, вам всем спасибо, всем удачи, наверное, если какие-то вопросы там возникнут, впредь, не знаю,
будут
там,
вопросы.
В комментариях подкаста я буду периодически появляться, да, буду писать.
Да. Спасибо, ладно.
Ты можешь подписаться, тебе будет на почту приходить, да.
Да, хорошо.
Ладно, все. Хорошо. Всем пока. Большое спасибо за участие.
Всем пока, да. Ребята.
Пока-пока.
Пока.
Пока.